Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 23 января. Сейчас 8 часов 6 минут утра. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь. Доброе утро всем.
Я не понимаю, как теперь смотреть за новостями. Вот реально не понимаю. А помнишь, вот совсем недавно везде в социальных сетях стали появляться фотографии человека, похожего на Леонардо Ди Каприо.
Да, конечно.
Да, и казалось бы, ну вот случайно, смотрите-ка, нашли, вырыли, как интересно. И вот смотри новость. Российский двойник Ди Каприо получает собственное шоу на телевидении.
Ты знаешь,
это все было ради шоу на телевидении, это была реклама.
Думаю, ну, ты знаешь, я-то подумала, что ему предложили как раз вот его как медийную персону, потому что о нем все знают теперь. Вот телеканал решил подзаработать немного. Но на самом деле я видела его вживую, видела сюжет, но вообще не похож. Ну, по крайней мере, в одном положении лица, если красиво сфоткать с одной стороны, то, безусловно, похож. Но в жизни я бы вообще
вот,
даже
пожалуйста,
не подумала.
Программа на телевидении будет посвящена перевоплощению Романа Бурцева, прославившегося сходством с Леонардо Ди Каприо, в голливудскую звезду. 33-летний мужчина в рамках шоу будет постепенно меняться внешне, чтобы походить на кумира миллионов. Предполагается, что в первую очередь ему придется сбросить вес.
Похудеть, да.
Ну да, и вот, собственно, в рамках программы он станет еще более похожим на Леонардо Ди Каприо. Ты же что, не видела шоу «Один в один»?
И что?
Ну или точь-в-точь, как там оно называется?
Так там не худели, там не худели, там грим накладывали, если он нужен был, массы тела прибавляли и убавляли. А тут будут вживую все делать?
То есть ты полагаешь, что если конкретного мужчину, не используя вот эти секреты макияжа и дополнение силикона в каком-нибудь нужном или ненужном месте, если конкретного мужчину правда попытаться заставить похудеть, причесать, переодеть, он не станет более похожим?
Мне кажется, похожим. Станет. А мне кажется, легче тут и Леонардо Ди Каприо, например, сделать похожим на этого мужчину и просто, чтобы он потолстел на несколько килограммов.
Ладно,
в обратной связи.
В общем, посмотрим. Теперь это будет телешоу. Честно говоря, я думал, это просто так. Ну, а теперь оказывается все-таки... Хотя, может быть, действительно это было просто так, а теперь будет телешоу.
Ну, я видела сюжет, мне показалось, что вот как раз мой вариант больше. Хотя, кто знает, может быть, там какие-то продуманные рекламщики.
А, значит, пока у нас пытаются быть похожими на Леонардо Ди Каприо, там на Западе целый спор, целый скандал. Вы только что в новостях слышали по поводу «Оскара», да? И вот до этого все новости были по поводу того, как темнокожие актеры недовольны и объявляют о том, что они будут что-то бойкотировать, а, мол, организаторы собираются как-то реформировать «Оскар», чтобы никто не бойкотировал. Между тем, что называется, откуда не ждали. Британская актриса Шарлотта Рэмплинг, которая номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль, назвала бойкотирование Спайком Ли, вот как раз это бойкотирование со стороны темнокожих актеров, называет это расизмом по отношению к белым. Вот так вот. Теперь появляются новые голоса, новое звучание. Шарлотта Рэмплинг рассказала об этом и сообщает об этом сейчас агентство России сегодня, ссылаясь на радиостанцию Europe One. И вот, собственно, Спайк Ли будет бойкотировать, потому что нет чернокожих номинантов, он не единственный. И вот теперь Шарлотта Рэмплинг говорит, это вообще-то расизм, направленный против белых. Возможно, ни один из чернокожих актеров не заслужил войти в окончательный список.
Ее тоже можно понять, а с другой стороны, получается, что первое требование касается определенной квоты на темнокожих в составе номинантов.
Но тогда Шарлотта Рэмплинг и говорит, зачем разделять людей, мы живем в странах, где принимают практически любого, тогда всегда найдется способ создать проблемы, этот слишком красивый, этот слишком черный, этот слишком белый, всегда кто-то найдется, кто скажет, ты слишком, что мы собираемся делать, мы хотим всех классифицировать, чтобы создавать тысячи маленьких меньшинств повсеместно, так сказала актриса в ответ на вопрос журналиста о квотах для меньшинств при выдвижении номинантов на «Оскар».
Ну все.
И это не все, мне кажется, потому что Шарлотта Рэмплинг только начала
свое выступление в этом.
Она отношении? Первая, кто решился об этом говорить.
Понятно. Ну, будем теперь ждать, что будет дальше. Да.
А теперь о тех, кто уже что-то сказал. Максим Лексутов, человек, который много говорит, с которым много спорят потом, после того, как он говорит. Есть одна вещь, про которую Лексутов говорил неоднократно. Это электрички в Зеленоград, ласточки. И вчера глава департамента транспорта Москвы в очередной раз сказал о том, что с ласточками в сторону Зеленограда нет никаких проблем. Ну, потому что, как говорит Лексутов, если бы были проблемы, были бы жалобы.
А жалоб ни одной нет. Если верить его словам, ни одной жалобы от пассажиров, связанной со стоимостью поездок по ленинградскому направлению, ни перевозчик, ни департамент транспорта не получали. Это слова Лексутова, цитирует ТАСС. И надо напомнить, что с 1 января разовый проезд в «Ласточках» между Зеленоградом и Москвой подорожал до 170 рублей, раньше стоило 160, от Москвы до Твери с 400 до 480 рублей было подорожание. Префектура округа еще осенью получала жалобы на высокую стоимость проезда в «Ласточках». Это еще до подорожания, сообщает информпортал «Зеленоград».
Тут странная история. Если префектура получает жалобы, почему она не предоставит эти жалобы Лексутову? Лексутов-то не в курсе. Получается, в начале декабря Лексутов говорил о том, что это прекрасные поезда, вот те, которые между центром Москвы и Зеленоградом курсируют. Он сказал, что если бы он был зеленоградцем, он бы только на электричке ездил. Ну, тогда был такой разговор. Жители округа тогда посоветовали ему вернуться в реальный мир. Ну, мол, реально попробовать проехать туда. Тем более теперь, когда, говорят, изменилось расписание поездов, которые курсируют в сторону Зеленограда. Телефон 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Сайт в интернете говоритмосква.ру. Там тоже можно писать сообщение в эфир. Можно писать и через Твиттер. Пользователю говорит МСК. Люди из реального мира. А реальный мир у нас, как известно, в Зеленограде. Вы пользуетесь этими электричками. Собственно, как там они курсируют? Все ли там хорошо? Почему нет жалоб, как говорит Лексутов, никаких? Значит, все отработано, хорошее расписание, никаких... как это, технологические окна, по-моему, это называлось?
Да-да-да-да-да. Окна в движении поездов. Но есть несколько вариантов, если предположить. Возможно, жалоб действительно нет, потому что все устраивает. Жалоб нет, потому что их никто не пишет, но все обсуждают и надеются, что кто-то другой напишет. Или просто невозможно написать жалобу, например, как они проходят по каким-то, знаешь, в интернете бывают разные.
Я пробовал писать кое-какие жалобы.
Я тоже в наш портал, наш город, портал, это мобильное приложение, ничего отфутболивает вообще все мои жалобы, говорит, не то категория непонятна, то объекты не найден, не могу ничего сделать с этим. Так вот, департамент транспорта, может быть, поэтому вы не достучались до него. Нам нужны реальные жители, жители Зеленограда, которые пользуются ласточками и которые писали жалобу, или вы намерены, или кто-то из ваших друзей писал жалобы. 7373948, телефон прямого эфира.
Значит так, еще раз про ласточки. С 1 января разовый проезд подорожал. С 1 января говорили о том, что сильно изменится расписание якобы. Ну, если бы оно правда изменилось, если бы появились технологические окна, резко бы упала численность электричек, ласточек по выходным дням, об этом тоже говорили. По идее, должно быть много жалоб. Лексутов говорит, жалоб нет. Сейчас мы, собственно, это и хотим проверить. Если действительно... сейчас нам не позвонят люди, которые готовы были бы подтвердить то, что есть проблемы с ласточками. Получается, что Лексутов прав, и на него обычно наговаривают в таких случаях.
Я напомню, кстати, отмечу, вот по поводу жалоб. Мы же говорили, что в префектуру они поступают. И новый заместитель префекта ЗЛАО Евгений Вишняков сообщал вот на прошлой неделе, что много обращений по вопросам движения и по ласточкам, и вообще про электропоездам. И он говорит, что это вопросы департамента транспорта, конечно, но нам... префектуре, на месте. Виднее те проблемы, с которыми сталкиваются жители округа. Поэтому многие вопросы транспортной связи Зеленограда и Москвы департамент транспорта решает с нашей подачи в тех вариантах, которые максимально учитывают интересы зеленоградцев. Так вот, как так получается? Префектура собирает эти жалобы, но департамент транспорта эти жалобы не получает.
С одной стороны, в новостях «Ласточка» упоминается в связи с тем, что в 2015 году эти поезда провезли около миллиона пассажиров, точнее, более миллиона пассажиров. С другой стороны, появились такие сообщения о том, что сначала подорожали билеты на ласточки, а потом количество ласточек в 2016 году в январе стали уменьшать. Если в декабре, например, на маршруте Москва-Крюково-Тверь курсировало 42 пары поездов, сейчас курсирует только 28 ласточек.
Ну вот, и теперь стоит понять, почему вот ловят. Мы же вот читаем даже ТАСС, как сейчас интернет-издания преподают эту новость, и некоторые даже так и начинают. Заявление главы департамента транспорта Москвы Максима Лексутова не перестает удивлять жителей Зеленограда.
Удивленные жители Зеленограда, вы есть или вас нет?
7373948, телефон прямого эфира. Просыпайтесь и рассказывайте нам, чем вы удивлены, когда говорит Лексутов, что ни одной жалобы от пассажиров, которые были бы связаны с поездками по ленинградскому направлению, ни перевозчик, ни департамент не получали.
Вот мы сейчас должны сказать, что зря удивляются жители Зеленограда заявлением Максима Лексутова, или зря об этом пишет, собственно, вот средства массовой информации зря об этом пишут. Ну, нет жалоб, получается. 7373948, мы заявили номер телефона, мы объявили тему, и люди не звонят, значит, с ласточками действительно нет проблем.
Есть проблемы с метро в эти выходные, и об этом стоит напомнить, потому что метрополитен закрывает...
Давайте все-таки попробуем, вот появился человек.
Есть, зеленоградец.
Наверное, Ласточка. Доброе утро, ласточка, доброе утро.
Доброе утро, я здесь Зеленограда.
Да.
Вот ласточками я...
Не увлекайте.
Не пользуюсь, вот. Потому что стоимость, она изначально была завышена, как бы.
Ну, то есть вы не в курсе,
жалоб. Подождите. Вот про изначально завышенную стоимость. Я понимаю, что каждому из нас хочется, чтобы все было совсем дешево, бесплатно, чтобы нам лучше доплачивали за это. Ну, а что, как по-другому дешево добраться?
А по-другому у нас ходит по М-11 автобус 400-й.
Да.
Он сейчас без пробок, нормально до речного вокзала доезжает.
И почем?
50 рублей.
А, понятно, вот видите, вот смотри, есть автобус по платной дороге, внимание, так, по платной дороге, на которую жаловались, что там очень высокие цены.
Это вот все... про этот говорит?
Да,
50 рублей.
50 рублей.
А смотри, Абдулхамид тоже пишет, я в Зеленоград езжу на обычном автобусе по проездному на московский транспорт. И тоже, видимо, доволен. А сколько ваш билет стоит? Вы про этот же автобус или про московский? Если проездной на московский транспорт, то, получается, поездка, можно тройку использовать.
Так, Катя, по поводу метро, значит, у нас, как обычно, ремонтируют некоторые вестибюли метро.
Да, как обычно, в последнее время, последний год, вестибюли 11 станций будут закрыты в эти выходные. Значит, в выходные дни вход на несколько станций закрыто по благоустройству, естественно, там работы ведутся. С 22 часов пятницы, ну, то есть со вчерашнего вечера, до утра понедельника закрыт южный вестибюль станции Свиблова, вход на станцию Марксистская, вход и выход через станцию Таганская, кольцевая, радиальная в этом случае. Закрыт северный вестибюль станции Отрадная, и на Крестьянскую заставу можно будет попасть только через Пролетарскую. Еще с нуля субботы, то есть в воскресенье, будет закрыт западный вестибюль Крылатского.
Ноль субботы, это значит уже сейчас.
С нуля субботы,
это уже сейчас.
А это с 22 часов было. Тогда вообще на выходные еще вдобавок закрыт западный вестибюль Крылатского, северный вестибюль Планерный, еще северный вестибюль Беговой и Тульской, и еще с улицы нельзя будет попасть на Серпуховскую и Цветной бульвар. На эти станции можно будет попасть только через переходы с Добрынинской и станции Трубной. И еще скажу про вестибюль Новослободской. Он также закрыт до открытия метро в воскресенье. Это стоит отметить. В это время можно будет воспользоваться переходом с Менделеевской. В общем, если вы не запомнили или потребуется позже информация, она везде есть в интернете, заходите и на нашу сайт.
Возвращаемся к якобы удивленным жителям Зеленограда, которые, получается, так не особо-то и удивлены. Больше того, смотрите, 185-й пишет, всех загоняют на платную дорогу. Слушайте, меня бы так загоняли на платную дорогу, предлагая вместо 160 рублей на электричке или 170 заплатить 50 и быстро проехать на автобусе. По-моему, это прекрасно.
Это прекрасно. Да. Интересно, что с какой периодичностью эти автобусы. И действительно ли они пользуются?
400-е часто ходят.
Ты ездил на них?
Да, конечно.
400-е... Часто это раз в 10 минут, раз в 15?
Я не знаю расписание, но я могу посмотреть, не вопрос.
Просто интересно, если сравнить электричку и этот автобус, если мне нужно добраться.
Я думаю, что автобус ходит чаще.
Тогда зачем вообще электричку?
7394,8, телефон прямого эфира.
Тогда можно понять, почему нет жалоб, если
действительно нет. Конечно. 7373948. Давайте все-таки еще раз попытаемся эту проблему обсудить, потому что некоторые приписывают Лексутову что-то неправильное, а получается вроде как все правильно.
Я напомню, что у нас еще смс-портал имеется, +7 925 48 948. Нам можно написать и на электронную почту info@говоритмосква.ру, и в Твиттере помечайте нас, говорит МСК, этим ключевым словом мы видим ваше сообщение.
Значит, вот смотри, 400-й КА, это до Митина, который, это другой автобус. Продолжаю искать, во всяком случае.
Ну, до Митина все равно.
Из Москвы до Митина. Понимаю, 400-й К, это другой. 7373948, телефон прямого эфира. Там интервалы как раз наоборот увеличили в последнее время. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Тут дозвонился, но вот, видите, не решился говорить. Я буду искать расписание 400-го автобуса. Попробуем. 7373948.
Абдулхамид еще уточняет. Да, ну хорошо, потом. Алло. Да, доброе утро. Алло. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, у вас немножко неправильная информация. 400-й автобус не идет по платной трассе, поэтому вы даете неправильную информацию.
Нет, так секундочку. Поправьте нас, если это не так. Во-первых, поправьте. Во-вторых, только что до вас также слушатель звонил и говорил, что он как раз ездит по платной трассе на 400-м.
Нет, он не говорил, так вы просто неправильно его поняли. Это не платная трасса, это обычная трасса.
Не, он сказал платная трасса.
Ну вот, не знаю.
Так расскажите нам, не платная трасса, а для пассажира-то это какое имеет значение, если ему на автобус садится? Вот не как пассажиру, а не как водителю.
Если он идет по бесплатной трассе, тогда другая история. Тогда пробки, конечно. Тогда можно говорить о том, что это пробки, и тогда ты едешь довольно долго, но вот тут вот давайте тогда уже
кто-нибудь
должен уточнить это,
собственно. 400К ходит по Пятницкому шоссе.
Правильно, потому что он Питера ходит.
Проездной 5000 рублей, весь транспорт на 90 дней. А, ну понятно. Это можно ездить и в Зеленоград.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло. Да-да.
Здравствуйте, вы ездите на автобусе?
Давайте я вам расскажу. Есть два автобуса 400.
Есть один экспресс, есть простой. Да-да-да. Один идет по платной, другой
один
по бесплатной.
Один бесплатный, другой по платной.
Да.
По платной едет быстрее.
Сколько стоит?
Ну, стоит 50 рублей, есть проездные, есть карта москвича у социальных граждан. Во-вторых, этот автобус приходит на речной вокзал.
Так.
А те, кто ездит на «Ласточке», ездят до Комсомольска. И в основном это юг Москвы, кто работает.
Так.
Юг и центр. Поэтому на «Ласточке» есть, конечно, удобнее. Стоит 170, проездной в месяц 4300. В принципе, ну, это достойная цена. Это удобно на «Ласточке» есть, потому что она ездит быстро.
Угу.
Ну, каких-то недостатков не могу сказать. Просто, ну, цена высокая.
Ну, а вы сами какой путь?
Дорого.
Сами какой путь выбираете? Вам на юг надо, вы «Ласточкой» пользуетесь?
Нет, если надо в центр Москвы, то это «Ласточка», безусловно.
А вот
Комсомольская.
Угу.
Если на север, северо-восток, северо-запад, то получается на автобус.
Понятно. А по поводу автобусов просветите нас. 50 рублей, вы говорите, два. Один по платной, другой не по платной. А одинаково стоит?
Стоит одинаково. Угу. По бесплатной дороге он ездит с остановками, то есть это не экспресс поостановочно. А по платной дороге едет экспресс из Зеленограда сразу на речной.
Как часто ходит?
Ходит регулярно, то есть даже вот сейчас морозы высокие, можно доехать.
Раз в 10 минут, я смотрю, вот сейчас расписание 400-го экспресса, раз в 10 минут.
Но подождите. Это не говорит о том, что жалоб нет. Жалобы есть из-за того, что вот в часы пик, когда народ едет на работу или с работы, естественно, и очереди большие на автобус, и те же «Ласточки», они битком. То есть их недостаточно количество.
Нет, подождите. То есть вот мы сейчас даже вот пытаемся это дело обсуждать, жалоб не очень много. А теперь в процессах обсуждения мы видим, что есть и то, и другое, и третье, и четвертое. То есть у людей есть возможность выбора. А тогда возникает другой вопрос. Вот Лексутов говорит о том, что люди не жалуются.
Ну, вы знаете, у нас в Зеленограде было и собрание жителей активной группы. К нам приезжал канал, кажется, «Москва-24». Люди высказывали свое мнение. Но, естественно, есть, ну, есть кто доволен трассой платной и «Ласточками», есть кто недоволен. То есть сколько людей, столько и мнений.
Но все-таки, видимо, получается, что большинство устраивает складывающуюся ситуация. С 16 ноября по новой трассе ходит автобус 400-й экспресс. И действительно, он ходит с промежутками временными не более 10 минут.
И еще надо понимать, где живут в Зеленограде. Дмитрий поясняет, что экспресс ходит хорошо, но не со всех районов удобно ехать на нем, если он без остановок. А 400-й
просто
едет
бесплатно. Ну так электричка тем более не может идти по всем районам Зеленограда. Ну уж, смотрите, значит, еще раз, мы возвращаемся к тому, что мы начали с предложения, заявления Максима Лексутова не перестают удивлять жителей Зеленограда. Mm-hmm. Но мне кажется, что мы совершенно очевидно выяснили, что жители Зеленограда, может быть, совершенно и не удивлялись по поводу того, что говорит
Лексутов. Вот нам звонили слушатели? Ни одного удивленного голоса.
7373948, телефон прямого эфира. Неужели Юрий Николаевич живет в Зеленограде? Юрий Николаевич, доброе утро. Юрий Николаевич?
Алло? Нет, не получилось. Нет. Но вы попытайтесь еще раз, если...
Ну, мы вас узнали по номеру. Мы узнаем его из тысячи. Слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Прошу.
Я житель Зеленограда.
Да.
Электричкой пользуюсь часто. И езжу, в том числе, и «Ласточкой». Сама электричка очень устраивает. Нам даже туалет есть. Представляете, я так удивилась. народ весь сидит. Есть и стоя, если в час пик. Единственное, что действительно их мало.
Ну, что значит мало?
А вот 23 марта, вот я посмотрела в интернете, вообще их не, совсем все сократят в связи с ремонтом там какого-то пути. Нет, а ну... мало? Действительно мало. Вот я езжу в Химки, ухаживаю за больным, так мне по 4 часа приходится ждать, когда обратно пойдет электричество. Ну, я, конечно, не на улице жду, а там, где я нахожусь. Но, в общем, перерывы большие, я вот что хочу сказать. Перерывы действительно большие.
Но с другой...
А вот вы знаете, что недавно на днях у нас вообще был обрыв линии, где-то там что-то произошло, и мы сидели в электричке, и нам никто ничего не сказал, что произошло.
Ну, может быть, они не знали. Я понял, спасибо. Только я не... Ну, вот я не очень понимаю вот это много нареканий, когда человек говорит, я в Химках жду электрички до Зеленограда 4 часа. При этом до Химок, по-моему, от Химок до Зеленограда можно добраться, ну, я не знаю, может быть, даже пешком.
Ну, если удобно, если перенравился так.
Ну, так автобус так в это время ходит наверняка, и причем не один.
Ну, если удобно, если прямо рядом со станцией, ну, Юр.
Ну, если бы я был Лексутовым, я бы сказал, ну, вот как много таких людей? Нужно ли вводить для этого электрички каждые 5 минут, если мы говорим, что даже существующие электрички, и мы это признаем, не идут забитыми, то есть люди там сидят преимущественно.
Разбаловался народ, ты вот что, Абдулхамид.
Это может быть.
Скоро за бесплатно станет невозможно ничего сделать. 323-й тоже он распространяет свои взгляды.
Ну вот смотрите, Зеленоград просыпается. Ну вот наконец, хотя бы так получилось сделать что-то, чтобы Зеленоград проснулся. Доброе утро, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Я хотел бы сказать, что то, что сейчас Лексутов ставит на вот большие электрички, это ошибка. И ошибка стратегического развития Подмосковья и города.
Но,
посмотрите, он снимает полностью метро, пытается трамвай отказать.
Какой трамвай?
Город Москва покрыт колоссальнейшей сетью.
Не-не-не, подождите. Вы понимаете, какая штука? То есть вы о чем-то таком знаете, но мы-то пока не знаем, поэтому, когда вы только
если
что сообщили...
Если вы позволите, я выскажу свою идею. Не-не,
секунду.
Можно?
Нет, подождите. Вы начали, да, с того, что его идея насчет трамвая... А что, трамвай в Зеленоград ходит?
Так, понимаете, какая штука? Ведь можно на все эти сети запустить легкие трамваи. Такие же вместо этих самых электричек.
Да что вы!
Тогда их, конечно, тогда их можно чаще запускать. Они будут локальные.
Да, подождите, а электрички ходят по железной дороге. Там другие поезда тоже ходят. Может быть, с этим проблема?
Там куча путей. Я могу вам прислать схему линий, железнодорожных линий по Москве. Там куча путей.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Трамвай мог бы ходить легкий. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я пользуюсь постоянно Ленинградским шоссе. Идет поток Зеленограда, поток идет автобусов, и жителям Зеленограда, мне кажется, нечего ныть, это интеллигенция в свое время, им создали красивый город, им вообще не надо в Москву ездить, понимаете,
да что
они
вы.
Разрушили государство, это от интеллигенции все пошло, понимаете.
А, вот оно как, я понял, спасибо, вот надо будет в следующий раз узнать, где этот слушатель живет, и тоже его как-то ограничить в возможностях передвижения, ну живет в этом месте, вот ту, пусть там и живет, а то, понимаешь, интеллигенция из Зеленограда в Москву решила.
Которая поехать. Разрушила
конечно.
Все на свете.
Слушайте, теперь мы знаем, кто разрушил все на свете. Это знаменитая зеленоградская интеллигенция. Они все устроили так, что 2016 год вот выглядит так, как он выглядит. Слушайте, а это кто? А Ротшильды, по-моему. И зеленоградская интеллигенция. Они все это устроили. Значит так, смотрите, сейчас будет информационный выпуск, потом будет реклама, а потом мы будем менять, конечно, тему, потому что мы уже выяснили, что с зеленоградскими электричками и автобусами больше разговоров о жалобах, чем, собственно, жалоб. 8.30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва», суббота, 23 января, 8.35, Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь, доброе всем утро.
Только добрые слова, только доброе утро. 768-й вот прям в этом тренде пишет, вот я из Зеленограда, хватит слова давать дебилам. Ну, добрый человек, естественно, с утра сразу по-доброму относится к тем, кто вокруг него.
Ну, сразу видно из Зеленограда, нет?
А, ну да, ты думаешь, если, Зеленоградская
интеллигенция. Если принять во внимание теорию, да, предыдущего нашего слушателя, да.
Значит, смотрите, если вам больше 18 лет, и вы себя все еще не обеспечиваете, берете деньги у родителей, то с вами что-то не так и вообще позорище. А, потом еще, нет ни одной причины на свете, которая помешает вам сделать 100 тысяч баксов и положить их в банк через 5 лет после того, как вам стукнуло 18, и обеспечить себе пассивный доход, за который не надо работать каждый день. Пассивный доход в несколько тысяч. Это Максим Кац, который придет в эту студию через полтора часа. Вот об этом мы будем говорить. Надо ли сразу давать ребенку возможность получать высшее образование, когда он заканчивает школу, или дать ему подумать?
Или дать ему время заработать деньги. Возможность заработать
или
деньги.
Или дать ему денег, да, действительно, об этом мы будем говорить.
Но будет своя теория, они будут рассказывать,
после
а мы будем
пытаться
спорить. После
10 часов утра Максим Кац в этой студии. Теперь Александр Хлопонин, вице-премьер. Вообще, так много интересных заявлений. Во-первых, пока вы спали, Юнусбек Евкуров сказал, что надо бы захоронить Ленина.
Да. Вот не это... он первый, не он последний.
Да, не он первый, не он последний, но он в новом тренде, как мне кажется. После того, как Путин, надо сказать, не первый раз довольно жестко критикует Ленина, Путин покритиковал его в очередной раз, и тут же уже появились люди, которые заговорили о том, что надо бы петицию какую-то составить, что, мол, Ленина пора захоронить. Появились люди, которые приходили к нам на баррикады вчера, и вот Юнусбек Евкуров говорит, что уже самое время захоронить Ленина. А Александр Хлопонин не про Ленина говорит. Он говорит о волнении граждан Российской Федерации.
Но тоже о чем-то типа захоронения. Ну, такие...
Захоронить волнение? Захоронить...
Нет, захоронение, вот рождается же ассоциации, когда мы говорим про курсы валют и так далее, потому как рубль, сколько он спускается на дно и где это дно. Гражданам России, говорит Хлопонин, не стоит волноваться из-за колебаний курса рубля, ситуация в экономике стабилизируется в конце года, он обещает. А вице-премьер Александр
Подожди. Вот когда человек обещает, он говорит, я обещаю. А если я буду неправ, но вот что-то такое у Хлопонина есть? Он говорит, успокойтесь, все будет хорошо.
Но это значит, он не обещает?
Он не гарантирует,
конечно. Не гарантирует, но при этом надеется, что...
Вот это другое дело.
А может, и обещает, не знаю. Если все будет хорошо, я приду к тебе, говорю, все будет хорошо, ты потом будешь ко мне приходить, ты же обещала.
Он говорит, я сторонник просто, что в 2016 году в конце ситуация сбалансируется, и все пойдет вверх, ситуация будет сбалансирована. Давайте быстро. Сторонники Хлопонина. 134-21-35. Вот Хлопонин сторонник того, что к концу года все сбалансируется и вверх пойдет. Станет лучше ситуация с рублем, вот в экономике станет лучше. И вы сторонник вот такого сторонника. Хлопонина. Угу. 134-21-35, 134-21-36, вы не готовы стать сторонником вот этой идеи. Вы не так оптимистично смотрите на конец 2016 года.
Да, и мгла нас накроет, ну и так далее.
Ну, не знаю, ну вы же, слушай, ты уж прям что? Совсем какая-то не сторонница Хлопонина.
Нет, так, я к примеру.
Что это у нас примеру, с голосованием?
Дело в том, что сам Хлопонин говорит, что не нужно бросаться сейчас со стороны так, в сторону, товарищи, метаться, переворачиваться. Что, у нас что-то не то?
Не, у нас все то, но только мы не знаем, что там происходит. Насколько я понимаю, то, что я сейчас вижу...
Мне кажется, голосование не идет.
Да, но будем надеяться, что идет на самом деле. Мы не видим. У нас стал перезагружаться наш компьютер, как мы его называем. Сейчас он говорит, что будет обычная загрузка Windows, запуск
и
Windows.
И навряд ли идет голосование. Да, поэтому мы поэтому чуть позже объявим его подождем, да. Заново. А сейчас я хочу сказать, как свои слова объясняет Хлопонин. Он говорит, что метаться не надо ни в сторону, в сторону, никуда. Переворачиваться в доллар не надо, говорит. Обращать внимание на слухи, что он будет 120 рублей или 200 рублей. Проходили все это временные истории, говорит вице-премьер и сторонник, что в 2016 году, в конце года, ситуация сбалансируется, все пойдет вверх, все нормально. А может быть, подтверждением его слов служит ситуация, когда вчера буквально 2 рубля опять доллар рухнул.
Ой, да
рухнул.
Ладно, 2 рубля, подожди.
Что?
То есть пока вот он уже рухнул на 2 рубля доллар-то, ну, если мы так это назовем. То есть сначала он немножко рос доллар,
ну, знаете,
а теперь
немножко
рухнул, понимаете. Вот. И смотрите, какая еще история. То есть пока вот, собственно, все это происходило на наших глазах, ведь нефть-то продолжала дорожать. И уже появлялись цены, по-моему, даже в 32 доллара за баррель. Mm-hmm. Страшно представить, сколько будет доллар, как укрепится рубль, ну и все такое. Правда, вот Виталию 44-му не нравится. Таких надежд уже все кто угодно наговорили, говорили, что дно нащупали. Только вот доллар по 80-78. Доллар по 80-78 еще не знает про нефть по 32. Как только узнает, сразу упадет. Mm-hmm. Ну, мне что-то так кажется.
И что?
Марина
на
пишет,
рубль?
Не знаю, страшно представить. В связи с тем, что идет инфляция, и все дорожает, пишет Марина. И в кошельке 1000 рублей, пошла на рынок, купила продукты, в сумке пусто и в кошельке ноль. Стала читать сочинение Ленина. Марина, у вас большие перспективы, у вас есть собрание сочинений Ленина. Так, еще что. Юрия сильно бесит миллионеры-воры, которые рассказывают, что не надо нервничать, все хорошо, кризиса нет, и байки травят о новых возможностях. Значит, наш... смотрите,
что идет?
Это... идет, голосование-то идет.
Фантастика.
Так, участвуйте в голосовании. 134-21-35. Хлопонин сторонник такой ситуации, что она, все сбалансируется и пойдет вверх в конце 2016 года. Вы тоже... 134-21-35. Вы не сторонник Хлопонина, который сторонник вот такого развития событий, или он верит, что так и будет. Вы с этим не согласны, 134-21-36. А впереди нас ждет коммунизм, Юрий полагает. Ну, я не знаю насчет коммунизма. Теперь можно и звонить, кстати, сказать. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Москва. Ну, я давным-давно, в принципе, не обращаю внимания на то, что говорят эти люди из Кремля.
Mm-hmm.
Вот. Еще со времен, значит, гибели подлодки «Курск».
Так, вы все-таки давайте все-таки вернемся к тому, что происходит. Мы сейчас говорим не вообще, а вот о конкретно этом. Значит, почему вы не верите конкретно этому?
Потому что я знаю реальную ситуацию в стране, и угу. мне совершенно все равно, что говорят они.
Хорошо, если вы знаете реальную ситуацию в стране, давайте от общих слов все-таки. Хорошо, если вы знаете реальную ситуацию, скажите, почем будет доллар в конце 2016 года и почему?
Это ерунда абсолютно. Это ж знать реальную ситуацию в стране и заниматься шаманством, как, допустим, тот же Хлопонин, это разные вещи.
Ну хорошо, доллар будет дороже или дешевле? Хорошо, доллар будет дороже или дешевле? Еще раз, доллар будет дороже или дешевле?
Он будет дороже, это совершенно однозначно.
Почему?
Ну потому что страна не производит ничего, раз.
Ну, подождите, страна до этого не производила ничего, а доллар дорожал, в смысле дешевел?
Цены на нефть были...
Так, то есть, вот мы начинаем, значит, цены на нефть не поднимутся?
Цены на нефть не поднимутся.
Почему?
Потому что общая конъюнктура сейчас такая.
Понятно, спасибо. Цены на нефть не поднимутся, почему? Потому что... На самом деле...
Общая конъюнктура такая, я знаю, реально...
Человек жестко покритиковал Хлопонина, и вот потом закончилось тем, чем закончилось. Но как бы то ни было, только 3% согласны с Александром Хлопониным в результате нашего начавшегося было, потом приостановившегося и продолжившегося голосования. 3% вместе с Хлопониным надеются на конец года, 97% ни на что не надеются.
Абдулхамид еще пишет, нам всем надо осознать, что мы находимся в состоянии войны с глобальным Западом. Каждый выбирает свое поведение во время войны. Я не буду шкурником, а вы задаете вопрос Абдулхамид.
Слушайте, вот Виталий 44-й пишет, вообще гадать дело неблагодарное. Но ведь, понимаете, какая штука? Нам так или иначе надо готовиться к концу 2016 года. Предположительно, кто-то из нас доживет до этого времени. Есть даже предположение, что большая часть из нас застанет конец 2016 года, и тогда нам надо к этому готовиться. А для того, чтобы готовиться, придется гадать.
А что интересно, в Сбербанке 21 января вот выступил директор Центра макроэкономических исследований кредитной организации Юлия Цыпляева, говорит, что курс рубля в 2016 году на протяжении года останется на текущих уровнях. Надо только понять, на каком из текущих, потому как за последние дни доллар, прямо скажем, вырос сильно.
7373948, телефон прямого эфира. 97% не согласны с предположениями Александра Хлопонина, что в конце 2016 года все пойдет вверх, ситуация будет сбалансирована. Ну, касается нефтяных цен в том числе. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, выборы в Государственную Думу – это ключевое.
Так.
И власть обязана навести порядок. Если не наведет порядок власть, это плановая смена государственного строя.
Погодите, подождите. Власть должна навести порядок, говорите вы.
Да,
это
да.
Что значит? Власть в Российской Федерации должна скорректировать мировые цены на нефть.
Это
правильно понимаю?
Порядок нет, в скольких рублях нет. Доллары выражается?
Значит, решить проблему... по повышению жизненного уровня российских людей.
Это как?
Как? Значит, повысить пенсии.
Так.
Повысить, создать рабочие места.
Вот так.
К концу
вот.
Года. Каким-то образом, я не знаю, каким образом. Может быть, колхозы взять и планово начать создавать колхозы. И бюджет выделить деньги, все, колхозы.
Но, деньги где взять? А бюджет, он безграничен.
Это власть должна делать. Она
все
довела
понятно.
До такого состояния.
Все понятно. Бюджет безграничен, или если он ограничен, то власть должна где-то деньги найти или напечатать. Так я понимаю. 7373948.
Знаешь, есть такая песенка из мультика «Пин-код, пин-код». Вот я когда слышу, мне кажется, что если вот правильный пин-код подобрать и где-то в компьютерной игре, которая называется «Российская Федерация», подобрать код и постоянно начислять баллы в бюджет, постоянно деньги, чтобы в копилку капали, то есть взломать эту программу, чтобы бюджет действительно был бесконечным.
Да, Юрий пишет, ага, власть должна организовать колхозы, а весь народ туда прям побежит за трудодни и палочки работать. Ну вот прям все бросит и побежит. Юрий уверен в этом почему-то. 7373948, хотя, конечно, из его сообщения становится понятным, что он как раз наоборот не верит. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Виктор.
Прошу.
Два момента, если можно. Вот, во-первых, по поводу предыдущего звонившего. Ой, мне кажется, знаете, даже вот в советское время люди не были такие наивные. Власть должна... Кому она должна? Она ничего не должна. Что за наивность вообще? Откуда это? Это
хорошо, хорошо, вообще. Хорошо, по-другому. Власть не должна, но власть может?
Может, конечно.
Откуда она возьмет деньги?
Нет, она деньги не возьмет. Она действительно может организовать людей по-другому, и люди будут работать по-другому. Она может создать другие приоритеты, ценности, так сказать, в стране, в принципе.
Сколько времени нужно, сколько времени нужно, чтобы создать другие приоритеты, ценности?
Ну, естественно, не один месяц, не один год, это понятное дело. Но, в принципе, вот эта власть может. Вот то, что она сейчас создавала, она создавала лет 10, не меньше, лет 15, 20.
Ну, тогда опишите наши перспективы на ближайшие лет 10-15, если мы прямо сейчас начнем менять приоритеты.
Нет, ну... смотря в какую сторону будем менять это.
Хорошо, мы начнем в хорошем направлении менять приоритеты.
Что значит хорошим? Какие приоритеты?
Хорошо,
говорим общим понятием.
Алло.
Да.
Хорошо. Предположим, вот хорошим мы назовем, как вот он говорит, человек, колхозы создавать. Вполне возможно. Но для этого уйдет лет 5, вот чтобы что-то сдвинулось чуть-чуть. Лет 5.
Ну, подождите, вот смотрите, Сергей говорит, надо быстро организовать массовые репрессии, и все.
А, это да, это можно побыстрее гораздо, да. Это мы вчера видели, да. Это можно побыстрее сделать, намного. И если это хорошим считать, то это можно побыстрее. Мы это вчера видели.
Ладно, ладно, тогда да. Другой вариант. Рецепт Елена, она пишет, власть должна победить коррупцию, перестать разворовывать госбюджет, и все станет хорошо.
Нет, это Лена аполитично рассуждает. Это вопрос намного сложнее и длиннее. Нет, это власть даже при желании большом, понимаете, это уже тут 5 лет не хватит.
Все, так быстро это не делается, вот так, чтобы к концу 2016 года, даже если прямо начать серьезно работать, не получится. Власть может, но не хочет, ей невыгодно, уверен 999-й. Виталий 44-й пишет, если зарплата в колхозе будет приличная и достойная, можно будет работать, только экономика у нас как бы капиталистическая, ей колхозы не сдались. А Виталий 44-й, наверное, забыл про колхозы, там очень многие жаловались в свое время, когда колхозы еще были, что там зарплата не приличное и недостойное. Вот же проблема-то в чем. Когда они были, люди жаловались как раз на неприличное и недостойное.
А слабо создать колхоз достойной зарплаты?
А можно ли создать колхоз? Это я уже возвращаюсь к
Виталию. А может быть, они и не создаются, потому что это невозможно.
Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот вы все спрашиваете, где деньги взять?
Да.
Вот у того же Холопонина и возьмите.
А, и этому там хватит. Не-не-не.
Там очень много людей.
Подождите, очень, подождите.
Столько денег имеет,
слушайте,
что вам и не снилось.
Слушайте, а вам снилось?
Да, снилось.
Хорошо, значит, теперь скажите, вот, то есть, значит, итак, у страны проблемы, мы берем деньги у Холопонина, и все, вот, проблемы вот, решаются.
Кто вот это все устроил, кто все расхапал, разворовал,
так.
Вот тут пускай вернет деньги, пусть вернет
и
деньги,
все.
И пусть сделает так, чтобы мы жили нормально.
А все. Скажите, нет, вот подожди, и ушел. А вот рецепт пусть сделает так. Вот это вот мне нравится, такой верный рецепт, который, как известно, любой может воплотить в жизни. Абдул-Хамид более четко пишет рецепт. Власть должна отменить частную собственность на средства производства и все национализировать. Угу. И все. И все будет работать. А так пишет Абдул-Хамид. Вот и все. 7373948. Напомню, Александр Хлопонин, вице-премьер, говорит, надо не волноваться из-за колебаний курса рубля, потому что он сторонник того, что к концу года все стабилизируется и пойдет вверх. Таких 3%.
К вопросу о том, где взять деньги.
Вот, кстати, да, эта новость Интерфакса только что появилась на ленте.
Горничная в Великом Новгороде нашла забытый постояльцем под матрасом 1 000 000 рублей. Одного из отелей. Это все произошло в администрации, значит, отеля. Женщина, убирая кровать в освобожденном постояльцем номере, обнаружила пакет. В нем оказалась крупная сумма денег, не просто в рублях. Простите, они были и в рублях, и в долларах, и в евро. В пересчете на российскую валюту общая сумма наличности составила почти 1 миллион рублей. Оперативно администрация отеля связалась с клиентом, он вернулся в Великий Новгород и забрал пакет с деньгами. В знак благодарности подарил горничной и другим сотрудникам отеля шампанское и конфеты.
Прекрасная, прекрасная история. 7-3-7-3-9.
А так, если все находки сдавать в государство, вот туда, в бюджет, возможно.
Вот, и... да, а бюджет сразу и наполнится. Да. У каждого будет своя находка. Смотрите, Абдул-Хамид говорит, власть должна отменить частную собственность и все национализировать. Да. А Юрий пишет, и все станет работать как Роснефть. Задается вопросом, ну, Роснефть, это же национализированная компания. Ну, в том смысле, что она, ее никто не национализировал, но эта компания, это государственная. Значит, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, мы вас слушаем.
Алло, доброе утро. Давайте мы ответим себе на вопрос. Мы строим рыночное общество или социалистическое, социальное? Но все-таки рыночное общество, и рассчитывать надо только на себя.
Нет, вы не правду говорите, у нас социальное государство.
Ну, социальное государство, это значит, мы все рассчитываем на пособие, значит, мы все рассчитываем на... Нет, в принципе...
Ну, а разве мы не рассчитываем?
Я согласен, что какие-то социальные нормы должны быть, но все-таки все звонят и говорят, что вот, государство нам должно, государство нам должно. Государство должно просто регулировать и давать именно направление.
Нет, ну подождите, да. Разве не государство должно нам платить, когда мы больны или, к примеру, когда мы уже выходим на пенсию?
Мы должны перечислять себе... Мы должны именно сами делать какие-то отчисления, сбережения или еще что-то, и тогда уже на те средства, которые мы отдали государству, мы можем рассчитывать. Если мы это не отдаем, потому что больше всего людей кричат тех, которые именно не делают никаких отчислений и ждут еще, что им что-то перепадет. Это уже мною не то, что проверено, это я знаю.
Ну, мы все это проверяли, но, с другой стороны, нам кажется, что прежде это было лучше.
Ну, мало ли, что было прежде лучше.
Ну, это не ответ.
Надо смотреть трезво на жизнь, надо смотреть именно в реалии глаза.
Нет, и, ну вот смотрите,
и понимать, секунду, что если секунду. Ты не положишь рубль, то ты потом ничего не возьмешь.
Нет, смотрите, вот, например, Абдул-Хамид, то есть трезво посмотрел на то, что происходит, и говорит, нам просто не нужна рыночная модель экономики, нам нужна другая, социалистическая, как это было прежде.
Но это уже возврат не будет. Это же показалось, что это утопично.
Почему?
Ну, потому что у нас все равно социального общества не может быть, потому
подождите.
Что найдутся те, которые будут чуть более социальней. А это уже не может быть социальным
Нет, ну, обществом. Смотрите, какая штука. То есть, если у нас однажды не получилось, почему вы называете это утопичным? Просто кто-то делал что-то неправильно. Теперь мы постараемся, чтобы этого не было. Сделаем вторую попытку.
К этому надо идти цивилизованным путем, постепенно, доходя до этого. То есть, в любом случае, мы должны перейти, так же самое, как даже Швейцария считается одна из более-менее социальных обществ, да, правильно?
Ну, но, насколько я понимаю, все-таки скорее про Швецию так говорят.
Швецию, да, я прошу прощения. Но считается, да, общество, но они дошли, это все равно через капитализацию, все равно это они дошли до того, что... И потом в рамках нашего большого государства...
Сначала нужен социальный капитализм, потом капитальный социализм. Я понял. Спасибо. Это тоже подход. 823-й пишет, колхозы нужны и заводы, как раньше в советское время, потому что по-другому мы не справились и не умеем. Подождите, 823-й. То есть вы хотите сказать, что в Советском Союзе мы справились?
Ему, наверное, кажется, что справлялись.
Нет, просто тогда почему-то нет Советского Союза.
Ну, другое
возникает
дело.
Вопрос.
Юрий спрашивает: в Европе какое общество, почему там пособие больше нашей средней зарплаты?
Ну, потому что там вот так, как есть там. Сначала, только что предыдущий слушатель нам говорил, надо сначала, чтобы был капитализм, а потом из капитализма получится социализм. А у нас просто и до капитализма мы не доходим в нормальном качестве. Я так понимаю, 508-й вообще выступает за социалистическую демократию. Абдул-Хамид пишет: те, кто отторгает социалистическую систему, меньшинство, большинству нужна справедливость. Как будто бы при социализме была справедливость. Я так понимаю Абдул-Хамида. А Юрий пишет: у нас вообще феодализм. В капиталистических странах государство заботится о слабых и незащищенных, как раз за счет богатых. А у нас, получается, заботиться о богатых за счет бедных. Виталий 44-й: граждане, вы понимаете, что в Швеции 60% ВВП собирают с налогов? То есть большую часть зарплаты отбирают. Вы готовы быть шведами, когда у вас будут большую часть зарплаты отбирать?
Мы готовы собрать по миру все самое лучшее, где бывает в разных странах. Потом все это скопить, и ничего, чтобы худшего из другого не было. Вот по поводу Европы, где там пособие баснословное. А что там с медициной, Юр? Она так... Ну, бесплатно?
Там, на самом деле, интересно, вот я почему-то сейчас вспомнил, когда ты мне об этом заговорила, как устроена медицина в Норвегии. К примеру, вот нам объясняли, когда нам описывали систему работы медицины в Норвегии, она такая необычная для нас, вот совсем необычная. Если ты идешь к врачу, вот ты заболел и идешь к врачу. Ну, так, по мелочи что-нибудь, простыло, к примеру. Тебе придется заплатить порядочные деньги за этот визит. В любом случае, бесплатно это невозможно.
Вот в Финляндии нам тоже рассказывали, что если вызываешь скорую, и если тебя не увозят экстренно, если тебя оставляют, то есть нет признаков для госпитализации, ты должен заплатить штраф, потому что они потратили на тебя время,
ты говоришь
тебя оставили
про штраф, дома. А здесь, как нам объяснили, ты должен заплатить, в принципе, за визит, оплатить это платный визит к врачу, бесплатно не бывает. Но если... выяснится, что ты болен чуть серьезнее, если твоя болезнь длится больше, чем сколько-то дней, вот с этого момента медицина становится бесплатной. То есть все, что дороже, чем просто визит к врачу, тебе обходится совершенно бесплатно.
Просто все равно нужно обращать внимание, если мы какие-то положительные моменты выискиваем у других, то мы почему-то не замечаем их отрицательных моментов. У нас тоже есть положительные моменты по сравнению с другими странами.
Безусловно.
И об этом тоже не надо забывать.
А вот Абдул-Хамид вообще полагает, что социальные блага на Западе – это рудименты борьбы с социалистической системой Советского Союза. Он уверен, что теперь эти блага сворачиваются и начали с повышения пенсионного возраста. Только, по-моему, там повысили пенсионный возраст довольно давно. И если уж и говорить о повышении пенсионного возраста, теперь это как раз у нас происходит. Ну, во всяком случае, на уровне разговоров. Сандерс пишет: так прямо и представляю, Советский Союз возвращается, люди толпами отправляются вступать в партию и начинают рвать заграничные паспорта. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Вчера Дмитрий Анатольевич Медведев такой цифркой... 50 миллиардов, да,
АвтоВАЗу. Автомобильной промышленности, не АвтоВАЗу, да, автомобильной промышленности.
Автомобильная промышленность. С этой цифркой можно поиграть на 145 миллионов, да?
Так.
Вот эти 50 миллиардов поделите на 145, раздать это от младенца до самого пожилого человечка, и люди сами выберут путь. И, допустим, вот семья даже минимум из двух человек, упадет им такая циферка, и они раскручатся, развернутся, и все будет замечательно.
Да какая циферка-то получится?
А какая? Историю,
ну, поделили 50 как... миллиардов на 145 миллионов.
Так вот сколько получится? Нет, вот вы так уверенно говорите, что если в семье из двух человек дать эти деньги, то они раскрутятся. Это сколько на семью получится?
Ну, у вас с математикой что, плохо?
Ну, я же вас спрашиваю.
Но вы же считали,
видимо, разделили, уже прикинули, как на эти деньги раскрутиться.
Я вам и так интересную идею выписал. Зачем я буду еще...
Отлично, мне нравится. То есть, нет, не посчитал, как бы говорит человек. Но раскрутиться можно на эти деньги. Катя, у тебя там есть же калькулятор под руками?
Да, пытаюсь.
Ну, давай, дели скорее. Скорее дели. Значит, 140 миллионов делим на 50 миллиардов. Или, точнее, наоборот, 50 миллиардов делим на 140 миллионов.
Но
хотя у нас 25 секунд осталось для того,
но...
чтобы сделать это. Считай, что ты горничная в Великом Новгороде, и у тебя под матрасом 50 миллиардов. Ну, делим,
давайте
делим.
Давайте через 3 минуты.
Давайте так.
3.44 я пока вижу эти.
Чего?
Вот надо выяснить, чего, и все будет
порядок. Мы будем выяснять. 9 часов утра. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим и выясним, 3 чего. Это радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 23 января, показывает нам, что нет ничего более сложного, чем 50 миллиардов поделить на 140 миллионов.
Понимаешь, что тут тоже Виталий 44 пишет, когда он получил 344, вот это вот число, не число, а как...
Ну, какая-то циферка такая получилась, даже не это цифра. Правда.
Ну ладно. В общем, мы долго не могли понять чего. Так ведь это рубли, рубли. Да. Потому мы-то просто мы исходили из основного положения нашего слушателя, что мы должны в что-то вложиться. А 344 рубля как бы...
Нет, Юрий даже пишет теперь, предлагает 314-му еще 1000 сверху, чтобы вот на двоих, это 340 на двоих, это уже 680 рублей. И Юрий предлагает еще сверху 1000 рублей для того, чтобы человек прямо уж вложился в бизнес. Потом дальше, Виталий 44-й посчитал.
Да,
у него получилось 347 рублей 28 копеек, и он не понимает, это чего? Это что, правда рублей, что ли?
Так он спрашивает, вот эти ярды, они не в рублях были или в долларах?
В рублях.
Если в долларах, то тогда может быть что-то. Вот хитрый рис меня удивляет. Не рис, а лис, простите. Я думаю, вашей семье хватит. Он посчитал, что ему достанется по 30, почти 5 миллионов на душу.
Ну, я думаю, что это шутка, потому что он же дальше... он же дальше пишет, что это не 34 миллиона написал, хотя мы видим эту цифру. Она 34 миллиона. А он, чтобы мы не путались, пишет, ну, 344 миллиона у меня получилось. Вот-то так. Как-то так получается, видите, мы не можем 50 миллиардов поделить на 140 миллионов.
Не, мы можем, только мы потом выдумываем чего. Потом мы превращаем 344 в понравившиеся себе нули... И валюту.
Нам нужны люди, которые в этих условиях берут кредиты. Появились сообщения о том, что люди решили зарабатывать на том, чтобы скупать бытовую технику, что называется, впрок. Mm-hmm. Ну, потому что боятся, что все подорожает. И вот банкиры якобы столкнулись с нетипичным ростом спроса населения на кредиты для покупки товаров.
Да, там про технику идет речь. Да. Я по себе скажу, что заходила вот в детские магазины, и то ли я сейчас стала обращать внимание, то ли это, ну, не обращала внимания было раньше, но сейчас предлагают кредиты на игрушки. А игрушки действительно дорогие, они сильно подорожали. И вот в детском мире, например, ты приходишь, и стоит цена, и стоит, как в каком-нибудь магазине техники, цена, сколько ты будешь платить в месяц, если возьмешь кредит, оформишь. И я думаю, что скоро появятся стойки кредита в каждом магазинчике. Даже пирожные купить можно будет в кредит.
Вы сейчас раздумываете над тем, чтобы взять кредит на покупку какого-нибудь холодильника, игрушки, ну, чего-то не очень сильно дорогого, то мы не говорим сейчас про ипотеку никакую, не-не-не. Вот даже не про машину,
наверное.
Вот чтобы холодильник, телевизор, игрушку, вот что-то такое.
Кухня, диван.
Да-да, даже кухню, наверное, не стоит говорить. Вот диван, есть, наверное,
кухня,
да.
Так поменьше, да. Категория шкаф. Ну да, диван. Ну,
вот, вот такой небольшой потребительский кредит. Вот это то, что стоит у вас реально, что называется, на повестке дня. 134-21-35. 134-21-36, такое сложное время, даже о таких кредитах нет смысла говорить. 134-21-36. И 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Анатолий, Москва. Вот смотрите, я делаю ремонт в квартире у себя. Мне, например, все материалы, по сути, нужны месяца были через три. Я сам занимаюсь бизнесом в определенной сфере, вижу, как дорожают товары, как они будут дорожать. И я, да, тоже пошел в банк под 18%, взял кредит, потому что товар дорожает на 35% в среднем процентов, поэтому...
Ну, получается, что, во-первых, во-вторых, вы потом деньги будете выплачивать уже другие, что называется, более дешевые.
Да.
Я понимаю...
Нет, товар-то однозначно будет дороже, то есть даже если евро-доллар подешевеет, сейчас фирмы закупают по текущему курсу, то есть минимум 2-3 месяца товар будет приходить, ну...
Ну, то есть, вот вы сами взяли кредит, и вы бы другим советовали не смотреть на вот эти 18%.
Да не советовал бы, если деньги есть, конечно, лучше не брать.
Да ну, все-таки так. Просто
так выгодно, инфляция у нас какая, она даже на бумаге только там 8%, на самом деле процентов-то 15%. Вот оно и выходит. В
принципе, все понятно. Нормально. Спасибо. 134-21-35. Вы раздумываете или уже взяли небольшой потребительский кредит? Потому что... Ну вот потому что только что человек все объяснил. Почему? 134-21-35. 134-21-36. Нет, ну не то время, чтобы кредиты брать. 134-21-36. Код города 495.
Еще расскажу тебе. Разговаривала с человеком, который продает мебель. Так вот, девушка рассказывала, что некоторые заказывают мебель заранее. вот сейчас приходит, вообще, например, диван изготавливается около 3 недель, там, если какую-то что-то, мебель, ну, несколько недель, месяц. Люди заказывают сейчас, и свои заказы просят им доставить в апреле, в мае, июне, то есть платят сейчас, и при этом заказ на полгода вперед, хотя, ну, им сейчас не нужно, именно для того, чтобы зафиксировать вот этот курс доллара, потому что ткани и комплектующие, они тоже привозятся и тоже дорожают, вот.
Ну, нет, это получается разумное поведение. Вот 609-й пишет, купил в кредит на полгода под 30% телевизор 7 января. Сейчас тот же телевизор стоит уже на 10 тысяч рублей.
А 30% это на то и не выходит? 609-й.
Ну, значит, не выходит. А вот, кстати, да, вы не указали, а что эти 10 тысяч рублей? Это вот те самые 30%?
Похоже на то, телевизоры же так и стоят приблизительно.
Разумно сейчас вот брать такой кредит, разумно, потому что цены быстрее растут, чем процент на кредит. И получается, что ты даже выигрываешь.
И больше банки того, выигрывают, потому что
больше того, ты платить-то будешь не прямо сейчас, а через какое-то время только получается. Тогда рубли будут дешевле. И все такое. 134-21-35. Разумно, правильно, я и сам так делаю. 134-21-36, неразумно, неправильно, я так не делаю. Иван предлагает вообще запретить кредиты, и должна быть система взаимопомощи. То есть вот, как бы получается, Иван, я должен давать вам денег, чтобы вы что-то купили, что ли, я не понимаю. Система взаимопомощи, это ведь беспроцентная ссуда денег. А кто, собственно, будет вам эти деньги давать в системе взаимопомощи? Стоил 30, сейчас 40 стоит. Значит,
ну так, и по 30% это... так и вышло 40.
Да, но эти 30% пришлось бы заплатить сейчас, а теперь наш слушатель будет платить потом, когда-нибудь, по чуть-чуть, может быть, и не так заметно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я хотел бы ваш разговор полностью прокомментировать. Вот смотрите, Зеленоград, Ласточки, да, 450 рублей. Туда-сюда человеку смотаться 900 рублей. То есть человек работающий...
На там же 170, какие 450?
Было 170 только что, да.
Хорошо, 170.
А, понятно, спасибо. 7373948. Очень важное замечание. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Доброе утро. Я в Москве. А я всегда пользуюсь кредитом каким-то. Ну, в основном это кредитные карты. Почему? Потому что 50 дней льготного периода, а за 50 дней многое чем меняется. А сам сижу в долларах. И при необходимости уже меняю.
Ну, молодец. А сейчас-то вы что-то уже купили?
Не, мы каждый день то, что нам необходимо покупать, там вещь, не вещь, там это мы все покупаем кредит. Кредит это по кредитной карте. Там лимит большой, в принципе, это позволяет.
Ну, то есть вы фактически считается кредитом, это кредит, который вам предоставляет банк по карте.
Вы как бы без процентов берете деньги, получается.
Да, по льготному условию.
50 дней я пользуюсь, через 50 дней я это все возвращаю, и опять начинаю как его пользоваться кредитом.
Вот человек научился пользоваться кредитами, но это не касается нашей аудитории. Только 8% говорят, что это было бы разумно вот прямо сейчас брать кредит в нынешних условиях. Только 8%. 92% полагают, что совершенно неразумная эта история. 8 на 92. Результат голосования именно такой. Сколько за обслуживание этой карты берут, интересуется Юрий. Про карту со льготным кредитованием. Теперь еще.
Нет, вот есть сообщение о том, что движение транспорта на Причистенке перекрыто из-за упавшей на дорогу мачты освещения. Причина инцидента устанавливается...
Причистенская набережная. Кто-то сейчас там из наших слушателей? 7373948.
Около получаса назад поступило об этом сообщение.
И вы сейчас в районе Причистенской набережной. Говорят, там перекрыто движение, потому что упала мачта освещения. Ну, были сообщения о том, что это произошло полчаса назад. Что сейчас? 7373948.
Полчаса назад был вызван кран для уборки упавшей конструкции с дороги, возможно, он еще не доехал, возможно, сейчас занимается тем, что ликвидирует последствия ЧП.
Если вы сейчас в районе Причистенской набережной, если вы видите эту историю с упавшей мачтой освещения, мы ждем вашего упоминания хотя бы на смс-сайте плюс 7-925-48-94-8, либо если прямо сейчас вы готовы позвонить, прямо сейчас позвоните 7-3-7-3-94-8. Ну, а ладно, дальше, пока вы не звоните, я не вижу пока звонков, не вижу сообщений по поводу этой мачты освещения на Причистенке. Возвращаемся к карте. Значит, по поводу оплаты за карту такую. где можно 50 дней без процентов брать деньги, как бы. Это бесплатно при обороте в 75 тысяч за квартал.
Разные условия абсолютно, их нельзя просто объединить, потому что это бывают рабочие карты, сотрудникам выдают, что они могут брать вот такие кредиты. Смотри, еще 905 пишет, молодцы, я потом куплю, потому что потом такая яма будет, уверен наш слушатель, мама дорогая, и предполагает он, я так думаю, все будут всю эту технику опять перепродавать по более низким ценам.
404 возвращает нас в прежние времена, в трудную годину, принято помогать друг другу, а не наживаться. И поэтому я против кредита в принципе.
А как помогать друг другу? Банки вот должны помогать.
Подождите. Вот в трудную годину против... А когда это было такое, чтобы кредита вообще не было? То есть против кредита, против принципе современного устройства жизни, потому что, ну и в советское время кредиты-то были, чего говорить. 7373948. Александр Фельдман к нам присоединился, пишет, компьютерную технику и гаджеты придется брать в кредит, ибо это прежде всего инструменты для коммуникации и зарабатывания денег. А Абдулхамид пишет, ага, а потом эти люди требуют, чтобы им помогали, устраивают пикеты у банков. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, и ваши идущие тоже.
Да, прошу вас.
Михаил, вот я хотел бы прокомментировать, если можно, вот вы вот перед перерывом там говорили молодому человеку, что несколько попыток было, да? Вот он говорил, что в социализм вернуться нельзя, там, прочее.
Не-не-не, мы сейчас про кредиты говорим, смотрите. А, вот сейчас мы говорим о том, что люди берут технику в кредит. А, и вот эта тема у нас на обсуждении.
Да если, ну, если она нужна, то, конечно, можно. А если это в прозапас для того, чтобы как бы скомпенсировать все вот это, то, что происходит, я считаю, что это неправильно.
Все понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас. Вась, доброе утро.
Доброе утро, Юрий, доброе утро, ваш соведущий. Я сначала подключился, но хочу сказать, тут несколько веских причин. Я тоже в начале нулевых, так сказать, купил бытовую технику, ну, по большей части по бросовым ценам, потому что там работал, и взял в кредит автотелевизор, потому что ничего удивительного в этом нету. В любом случае у меня кое-что осталось, даже с тех времен, ну, потому что не то, что халява, действительно были по 80-90% техника, за которую пришлось бы на складе платить бы больше, чем реализация ее, так сказать, сразу после того, как она заряжалась, нужны были новые бренды, которые должны поступить были уже на ближайшее время. Поэтому техника в любом случае ликвидна, ее можно раздать. Почему несколько причин? На прошлой неделе объявили, что от 20% на бытовую технику повысится в ближайшее время ценовой перечень.
Нет, Вайс, я понял, смотрите, Вайс, ведь тут другая история получается. Вот все вроде как понимают, что завтра, возможно, бытовая техника подорожает, скажем, на 20%. Или там на 30%, да? Банковский кредит 20%. Ну, около того, да?
Да, я вас хотел еще...
Нет, я про другое, смотрите, да. Вайс, но мы провели голосование, и только 8% полагают, что это разумно.
Нет, дело в чем. Я почему брал кредит? Это прежде нужна была первоначальная кредитная история, которая нарастает в зависимости от того, если вы будете брать уже, заимствовать у банка более крупную сумму. Поэтому все по разным причинам берут. И вот я присоединяюсь к тому человеку, у которого может быть доходы в условных единицах. Поэтому ничего ощутимого в этом плане нет. Действительно, падение рубля сопоставимо с теми процентами, которые, так сказать, вынуждают брать банк кредит. В том числе у меня и карта есть, так сказать, 55-дневного беспроцентного займа. И этот перечень предлагают многие банки. И в любом случае многие действительно выигрывают. Ну и сами согласитесь, что еще тут может быть не 50%, но 20-30% людей склонны к тому, чтобы по тем же гаджетам,
Вайс, смотрите,
обновлять.
Я понимаю, Вайс.
Независимо на затраты.
Я понимаю, но вот смотрите, а Иван уверен, что вас специально подсаживают на кредиты, а потом завладеют вашим имуществом.
Ну вы же разумный человек. Вам никто, естественно, тут из экранов телевизора и в магазин, когда заходите, чуть ли не за руку, как и в докризисное время, вам предлагают взять кредит. Но у вас есть разум, и вы должны... Я исходим к тому, что пусть даже люди не оценивают свои возможности в перспективе, но тем не менее они реализуют свою мечту, которая непосредственно помимо рекламы, в том числе и кредитование в торговых сетях, этот двигатель торговли в сложной экономической ситуации.
Я понимаю, спасибо. 91-й уверен, что деньги нужно вкладывать в гречку, сам не будешь голодать, а потом на технику можно поменять, когда все накроется. Ну вот, вот эти вот смешные штучки про гречку, и которую можно будет потом, когда все накроется, я не первый раз слышу.
А если в ней моль заведется?
Нет,
вот что тогда делать?
Вот я потом видел эту гречку, которую не на технику меняли, а на мусорку.
А, потому что если заведется, то пиши пропало все.
Ну вот и, как-то так.
Смотри, Юр, еще очень много сообщений сайта от тех людей, кто против кредитов, от противников. Иван пишет, людей специально подсаживают на кредиты, слушайте, чтобы давайте, завладеть их
давайте,
имуществом.
Давайте, давайте, давайте. Это ведь почти основополагающая такая история. Кредит – зло.
Да,
вот
давай, давай.
Вот кредит зло.
Так 134... и пишет наш слушатель Иван, и
вот,
мы с ним согласны.
Вот Леха пишет, я ни разу не брал кредитов и до сих пор жив. Я тоже, в общем, прямо небольшой специалист по кредитам, прямо скажем, но я не готов говорить, кредит
и
зло.
И вот Абдул-Хамид пишет, жить надо по средствам. Что можешь купить, то и покупай. Не вот можешь, все, кредит зло.
Я скорее соглашусь с Абдул-Хамидом, но я никогда не буду голосовать по первому номеру, потому что, ну, если кто-то считает для себя нужным, пусть берет, почему нет? 134-21-35, все равно вы считаете кредит зло, надо кредиты запретить. 134-21-35, 134-21-36. Но если кому-то надо, люди же имеют мозг и могут принимать решения. Это только для взрослых людей, детские кредиты и так запрещены. Поэтому не, пусть будут кредиты. 134-21-36. А давайте голосование как-то начнем. Надо что-то сделать, надо убрать галочку, надо начать голосование. И вот все, теперь все работает. Кредиты зло, 134-21-35. Кредиты...
И кредиты, возможное добро, да, потому что могут сделать нашу жизнь лучше. 134-21-36.
Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, в принципе, я кредиты беру, это Дмитрий, подожди. Угу.
Прошу.
Кредиты беру, но вот в нынешней ситуации, в связи с тем, что повышаются цены, но зарплата не повышается, я не могу себе позволить кредит, потому что уже в натяг. Настолько в натяг, что лишние
но,
там...
Но смотрите, копейки, смотрите.
Уже не могу.
Но смотрите, вот эта логика. Вы же, ну, более-менее понимаете, что понадобится вам завтра.
Я же про это говорю.
Ну, подождите, я как раз вам тоже про это говорю. Завтра это будет стоить дороже, чем сейчас, когда вы заплатите за кредит какой-то процент. Почему же не взять тогда сегодня, вы, получается, выигрываете?
Я понимаю, но для чего мне два холодильника, объясните? Для чего мне два телевизора?
Не, ну, нет, вам, Аня, речь не идет об этом.
Вам же завтра понадобится новый холодильник с высокой долей вероятностью. Мы же об этом случае нет. говорим.
Почему я должен думать о том, что он у меня сломается, и я его не смогу починить?
А, я понял, другое дело. Понятно, кредит нормально, но по 2-5% годовых. Игорь, это нормально, но не в этом обществе. У нас же с вами, как мы знаем, инфляции не 2-5%, поэтому кредиты никогда не будут. Кредиты всегда чуть выше инфляции. Это надо понимать. 682, не морочьте людям голову, все надо считать. Если умел пользоваться и только по действительной необходимости, это работает. 176, успешное пользование кредитом не лучшая модель поведения для широких масс, своего рода талант отдельных любимчиков фортуны или ловкость внутренних рук сродни жульничеству. Вот такая сложная формулировка, но она все про то же самое, что тех, кто реально умеют пользоваться кредитом, не так много. И для этого надо особый талант иметь.
Ты видишь сообщение Виталия 44-го? Он пишет, да, копите. Купите фарфоровую свинку, кидайте туда купюры. Нет. Зато никому ничего
еще
не
раз
должны. Долго,
вот смотрите,
мучительно,
Виталий,
тяжко,
Виталий,
но нечего банки кормить.
Вы сегодня, вот прямо сегодня можете пойти и купить товар за X рублей под 10% годовых. Ну, к примеру. Ну, или всего под 10%. Давайте вот так вот. Или там для верности, ну, давайте под 20% на год. Хорошо. Вы уверены, что через год этот товар не будет стоить на 20% дороже? Нет, не уверен. Более того, с высокой долей вероятности этот товар будет дороже, чем 1,2 нынешней цены.
Еще я скажу, что на квартиру таким образом никогда не накопить.
Не, ну мы сейчас не обсуждаем, я ведь специально
да,
оговорил.
Мы не обсуждаем,
конечно.
Просто я представила, ведь наш слушатель говорит вообще о том, что нужно копить деньги. Просто я подумала, что если в свинку класть деньги на квартиру, нет, не знаю, не получится.
Кредит должен быть вот беспроцентным, уверен человек. Вот мне нравится.
А да, то это наживо для Грефа. Да.
Кредит зло вообще. Вот Лоханкин, вы, конечно, думаете, что кредит должен быть беспроцентный, но нет, наш вывод другой. Наш вывод сегодня такой, кредит зло. Так считает 61% из тех, кто приняли участие в голосовании. Допускают существование кредита 39% из тех, кто участвовали в сегодняшнем голосовании. Вот такая история. С кредитами у нас возникают большие проблемы. 61% нашей аудитории полагают, что кредит – это зло.
А если некоторые считают, что ну, совсем зашкалил градус кипения, вот, когда уже денег не хватает, я просто хочу подвестись к одной новости и просто ее зачитать для общей информации. Дело в том, что столичный центр социального обслуживания могут завести кошек для психологической разгрузки своих посетителей. Агентство «Москва» сообщает, что есть такое реальное предложение. И не просто от кого-то там, а глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова выступила с таким предложением. Она говорит, что начать реализацию этой идеи можно было бы с центром обслуживания для детей с ограниченными возможностями, ну а потом во всех социальных центрах. А кошек можно было бы содержать в учреждениях, где есть комнаты психологической разгрузки, в школах. Это может быть терапия с песком, форма арт-терапии и так далее. Кабинеты психологической разгрузки.
То есть, подожди, Кать. Ты пошла, к примеру, написать заявление на замену паспорта. Или, к примеру, пошла разобраться...
Если там будет комната организованной психологической разгрузки...
А в этот момент у тебя как там терапия из песка, кошки и все это?
Занятия с песком, арт-терапия, психотерапевты в виде кошек.
Вы знаете, прописать вашу дочь мы сейчас пока не можем. Вы займитесь. С кошечкой посидите.
Ну или наоборот. Вот сначала вы пройдите в эту комнату, а после расслабляющих процедур с кошкой мы вам выдадим список документов, необходимых для оформления того...
Александр Фельдман пишет, действительно будут такие заголовки. Головки что-нибудь типа «погладь кота», а не «Арина чиновника». Тоже вариант, мне кажется. Теперь кошатников с 70 кошками можно называть, получается, квартирами психологической разгрузки. Виталий 44-й пишет об этом.
Да, в некоторых странах даже есть кафе, все кафе и рестораны, не все, большинство оборудованы мисками для собак и кошек, чтобы люди могли приходить с животными. И... Просто у нас кажется это реальной, какой-то фантастикой, нереальностью. Но если об этом говорят реально власти, то, возможно, кошки появятся в качестве психотерапевтов в социальных учреждениях.
Буквально на несколько секунд, на пару сообщений возвращаемся к кредитам. 508-й пишет, черту кредиты, подарите мне распиловочный стол Makita. Вот и все. И тогда можно будет обойтись. А 408-й пытается быть логичным. Пишет, у меня и ипотека есть, и потребительский кредит есть. Дело в том, что деньги дешевеют. Сейчас надо брать кредит. Уверен 480-й, но, видимо, 480-й уверен в своих доходах будущих. Ну вот на время действия этих кредитов. Ну, я так понимаю, 480-го. Значит, смотрите, еще одна неожиданная новость. Я даже не знаю, как ее обсуждать, но знать это нужно. Роспотребнадзор запретил предоставлять в день рождения скидки. Вот пока... вы понимаете, да? Вот я ждал дня рождения, чтобы пойти куда-нибудь, какую-нибудь скидочку получить. Оказывается, это нельзя.
Да, но речь пока идет о гостиницах, но мы же не даем, мы не имеем гарантии, что это не распространится на другие виды услуг. Свой запрет надзорное ведомство объясняет тем фактом, что вообще, например, гостиницы России не имеют права предоставлять скидки определенным группам населения в рамках маркетинговых акций. И разрабатываемые и реализуемые исполнителями гостиничных услуг разного рода стратегии, направленные на повышение привлекательности, должны быть адресованы изначально неопределенному кругу потребителей. То есть все должны иметь право либо получить эту скидку, либо ее не иметь, потому как некоторые получают, потому что им повезло, что они молодожены и именинники, а некоторые не получают. В этом есть несправедливость.
Ну, молодожены, ладно, некоторые
что
могут...
Что значит ладно?
Нет, некоторые могут не вступать в брак в этом году. Хорошо, но день рождения-то есть у каждого в этом году, значит, условия равные для всех.
Да.
Казалось бы, но нет, Роспотребнадзор так не считает.
Раз в год можно пожить в какой-то гостинице дешевле.
Вот и Александр Фельдман пишет, интернет-магазины регулярно дают скидки в день рождения клиента.
И не только интернет-магазины, и обычные магазины.
Видите, чего-то плохое в этом есть. Во всяком случае, так полагает Роспотребнадзор. По отношению к гостиницам свою позицию он уже сформулировал. Теперь Папа Римский встретился с главой Apple. Вот такая еще неожиданная новость. Но новость неожиданна не тем, что Папа Римский встретился с Тимом Куком, а новость неожиданная в том, что сказал Франциск во время этой встречи.
А именно, можно я прочитаю?
Да, конечно.
Интернет, социальные сети и текстовые сообщения – это дар Божий, если они используются мудро. На технологии определяют искренность общения, не технологии, а человеческое сердце, наша способность использовать их мудро. Но, тем не менее, не отменяет это того факта, что все-таки Папа Римский Франциск считает интернет Божьим даром.
Так вот, если это дар Божий, но даже не в этом дело. Если они используются мудро, тогда это дар Божий. Вот что такое мудро использовать интернет с вашей точки зрения? Вот это более интересно. Папа Римский говорит, это будет дар Божий, если использовать интернет мудро.
Интернет, социальные сети, текстовые сообщения, все элементы связи, все вот эти новинки технического прогресса, все, даже вот менеджер какой-то в мобильном, все с помощью интернета, все это мы, если используем мудро.
Так вот, а что такое использовать интернет мудро? Как интернет использовать мудро? Об этом мы будем говорить после информационного выпуска. Сейчас 9.30. Напомню, телефон 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94.8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно писать через твиттер пользователю говоритмск. Пройдет 3-4 минуты, и будем говорить о том, что такое использовать интернет мудро. 9.30 новости. Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 23 января, 9 часов 35 минут. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь. Доброе утро. Телефон прямого эфира 7373948, а номер смс-портала плюс 7-925-48-948.
Папа Римский Франциск провел закрытую встречу с главой Apple Тимом Куком. Рейтер пишет об этом без подробностей, но по результатам встречи Папа Римский сказал: интернет, соцсети, текстовые сообщения, все это дар Божий, если используется мудро. Что такое использовать это мудро? Вот, например, смотрите, Абдул-Хамид тут же, да, кстати, к вопросу о штатных писаках, так, добрый 768-й пишет: у вас, Фельдман, что, писак штатный? Да, у нас есть постоянные слушатели, мы их очень ценим. Вот, например, Абдул-Хамид пишет: писать сообщение на радио «Говорит Москва» — это мудрое использование интернета, но тут же Абдул-Хамид не позволяет чего-то подобного другим людям, пишет, но есть исключение. Это Юрий, который пишет глупости. Угу. Вот так вот. А значит, маркетинг, так человек подписывается и пишет нам через сайт говоритмосква.ру, высшей школы экономики за ударение в слове «маркетинг» просто тупо избивают каждый раз.
Ну, давайте мы оставим это. Это вопрос спорный, можно спорить бесконечно.
Не знаю, но пока, во всяком случае, я вижу предложение только на первом слоге ставить ударение. Но есть и другие взгляды на ту же самую проблему.
Взгляды меняются с течением времени.
Это правда.
И поэтому ударение...
И на это слово, кстати,
взгляды меняются. Мода на ударение в этом слове, оно меняется. Поэтому давайте оставим. По поводу Франциско. Он немного объяснил свои слова. Он выразил уверенность в том, что продукты технического прогресса должны улучшать жизнь, но не пытаться ее заменить.
Слушайте, подождите, все-таки вот есть такие вещи, о которых хочется говорить и говорить. Но что? Вот когда один человек поправляет другого человека.
Так.
Мне вот кажется, я всегда, когда если вдруг мне хочется кого-то поправить, ну вот мне кажется,
например... Ты спрашиваешь разрешение?
Нет, не так. Вот когда, например, ты что-то такое говоришь, а мне кажется, что ты говоришь какую-то странную вещь.
Да.
Прежде чем тебе что-то сказать по этому поводу, или тем более кому-то другому, я обязательно проверю себя. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, так же может быть.
Может.
Ну, конечно. Вот, например, человек, который подписался Марк, пишет: «Ведущий, где в Москве Пречистенская набережная? Вы ничего не напутали?» Марк, берете Яндекс, открываете карту и смотрите. Находите Пречистенскую набережную, и у вас намного больше знаний, чем было до этого. Представьте себе. Так, вот поэтому 7373948, вот то, как я предлагаю вам использовать интернет, это, как мне кажется, дар Божий. То есть это когда
мудро.
Вы... Ну, конечно, мудро. Вы таким образом познаете город, в котором есть Пречистенская набережная. Что такое мудро использовать интернет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Наталья, Москва. Ну, безусловно, речь идет из уст понтифика о его понимании как свободы от греха и свободы для греха, того самого слова. Ведь все идет речь о том, что эта информация, она состоит из слов. Поэтому здесь нужно понимать, что словом можно душу погубить, и словом можно душу направить на путь истинный.
Вот смотрите,
а это касается законов Божьих,
Наталья,
от которых человек
Наталья,
отходя,
я прошу прощения. Вот давайте, можно прикладным каким-то языком это говорить? Вот можно. Что такое мудро использовать интернет?
Можно. Еще раз повторяю. Мудро – это значит... сообразно со словом Божиим, с его заповедями.
Ну вот, давайте, вы заходите в интернет, и куда идти, куда не идти, что читать, что не читать.
Ну, это же детский лепет, задавать такие вопросы, делать вид, что не понимаете, о чем идет речь.
Спасибо, 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот как бы, когда ты подходишь к остановке, здесь проходит такой-то маршрут, а тебе говорят, ну вы знаете, условия, которые складываются в городе, ну и так далее. Ты говоришь, нет, ну подождите, ну можно узнать, вот этот маршрут здесь ходит? Тебе говорят, ну это детский лепет, такие вопросы спрашивать.
Я попыталась понять, о чем говорила наша слушательница. Мне кажется, она говорила, вот если в жизни ты мудро поступаешь...
Это
там,
нет, это ну, как раз понятно.
Не укради, но вообще следуешь, как
мне казалось,
живешь мудро.
И то же самое, конечно.
Таким образом ты ведешь себя в интернете. Потому
хорошо.
Что интернет практически наша жизнь.
Ну, то есть, вот Юрий, например, пишет, ну, мудро это не только порнографию искать в интернете. Ну, то есть, вот использовать интернет в том числе и для добывания информации. Зло это интернет, пишет 106-й. Раньше дети во дворе на санках гоняли, а сейчас в планшетах
и
гоняют,
сейчас гоняют
на диване на
вас.
Санках. Ну вот, а Габар почему-то не встречал детей на санках. Ну,
гоняют.
Может быть, с санками
может
проблема.
Может быть, с планшетами Ледянки в руках, но при этом
чаще.
Гоняют.
Да, но мудро использовать интернет, нет, Виталий 44-й. Это все что угодно, кроме просмотра порно и пропаганды всякого бандитизма, терроризма и педофилии. Ну, то есть то, что преступно, нет смысла даже обсуждать, как мне кажется. Ну, а вот что еще? Так... А, Наталья религиозная, она долго молчала и вновь ожила, об этом пишет Петр. Он следит за Натальей в нашем эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, не то чтобы за Натальей, за тем, что говорит Наталья. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Слава. Ну, я думаю, мудро это, например, в эпоху кризиса, надвигающегося кризиса, грамотно тратить денежки. То есть интернет это сфера таких реальных цен. Ну, собственно...
Ну, то есть для информации, получается, это прикладная такая штука, как справочник.
Да, справочник, который дает знания. Знания о реальной стоимости каждых товаров. Вот, и не дает, значит, наживаться людям, которые крутят бизнесменов 4-5 концов.
Я понял. Это справочник, который позволяет тебе вести себя более аккуратно, чтобы тебя не обдурили, грубо говоря, чтобы не купить тот или иной товар слишком дорого. Вот как видит наш слушатель мудрое использование интернета. Я не знаю, насколько правильно мудрое использование интернета сводить исключительно к выгоде. Ну, так ведь получается, мы сводим к выгоде.
Я еще хочу процитировать Папу Римского. Он говорит, что интернет можно использовать для построения здорового общества, которое готово делиться. В том числе знаниями, я так понимаю. Делиться вот... и опытом, и предостерегая от, вот о чем мы говорили.
Все-таки давайте делиться опытом. Большой толковый словарь. Маркетинг, маркетинг. То есть вот разные варианты.
Да.
Но есть
да.
другой словарь, русское словесное ударение.
Он что говорит?
Маркетинг. Ну никакого вот. Маркетинга.
Это последний вариант, я тебе говорю. Да, раньше был маркетинг.
Да,
сначала был маркетинг, потом был маркетинг на протяжении
маркетинг,
всего.
Конечно.
Да, теперь маркетинг снова.
Так, Юрий, Катя, ты должна объяснить Юрию.
Но тут сложно закидывать камнями и яйцами того, кто говорит маркетинг, правда.
Нет, те, кто говорит маркетинг, пытаются делать это с теми, кто говорит маркетинг. Вот же в чем проблема. Но есть интернет, и если мы мудро им воспользуемся, мы узнаем, а что на самом деле, что говорят специалисты. Катя, ты должна Юрию объяснить, где гонять на санках. Он уверен, что все горки застроили, засыпали для безопасности песочком.
Неправда, я не знаю. Если только там, где ходят пешеходы, возможно, засыпали песочком. На самом деле в парках, около домов, уверенно видела своими глазами, докаталась, что уж там, полно горок для саней, для этих вот воздушных.
Я всегда в этом смысле, ну, опять же, по поводу того, что мы говорим, о мудрых обсуждениях и так далее. Но вот как можно так говорить, что горок нет? Вот я
и
не
что их все засыпали. Ну, это совершеннейшая неправда, конечно.
Ну, правда. Значит, раз в Москве столько причистинок, то про то, где упал... А, Марк продолжает настаивать на том, что набережной нет. Да нормально, Марк, ну не вопрос. То есть, если вы хотите считать, что в Москве нет Причистинской набережной, вы можете сколько угодно писать, что две причистинки, про другую улицу там и так далее.
Кстати, наши коллеги не могут дозвониться и... все-таки узнать, куда упала эта мачта, повредила ли она автомобиль, есть ли пострадавшие, поэтому мы до сих пор не обладаем всей полнотой информации. Если кто-то проезжал мимо, знает, потому как там для кран для уборки упавшей конструкции с дороги уже вызвали, возможно, он уже убирает. Что там происходит? Что... Если вы очевидец, расскажите нам, пожалуйста, 7373948, в любой момент можете позвонить.
Значит, еще раз, вот пару звонков буквально, все-таки, что такое мудрое использование интернета? Потому что, вот мне кажется, сводить все к тому, что интернет это справочник, было бы тоже не очень правильно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Валентин, Москва. Позвольте высказать предположение, что понтифик, когда говорил о мудром использовании
нет.
интернета, он...
Нет. Обратите внимание, что я ведь не просил трактовать понтифика.
Вот, я хочу сказать, что мне кажется, каково мудрое использование.
Да, давайте
так. Вот это вам кажется, да.
Использование не со стороны потребителей интернет, а со стороны тех, в чьих руках интернет может быть использован как инструмент влияния, как грозное оружие. Вот в этом смысле. У тебя в руках интернет, ты можешь влиять на людей, влиять на общественное мнение. И вот здесь очень важна мудрость тех, в чьих руках это инструмент того или иного.
Значит, вот мое такое мнение. Мудрость... Нет, а я же спросил на самом деле, что такое мудрое использование интернета. Вы все-таки возвращаете к тому, что, как вам кажется, думает по этому поводу Папа Римский. А вот мудрое
использование... Мудрое
вот,
использование интернета. Церковь может использовать интернет мудро. И не делает этого, например.
Подождите, она еще раз.
Она не появляется.
Еще раз. Вот, опять же. Церковь может использовать интернет мудро. Говорите вы. Это как?
Да. Ну, не знаю, если бы я знал.
Я понял,
каким-то
спасибо.
Образом через интернет пропагандировать те ценности, которые церковь пропагандирует, но не используя этот интернет.
Значит, мудрое использование интернета – это пропаганда ценностей, которые ты считаешь единственно верными.
Ну, или какие-то другие, как передача информации достоверной. Это мудрое использование.
Понятно. Информация должна быть достоверной, а ценности, пропагандируемые правильными ценностями, я так понимаю нашего слушателя.
Офф-топ. По поводу вот духа противоречия, который по любому вопросу возникает. Ну, может быть, это и хорошо, критика. Юрий пишет, я в Строгине, не знаю, где горки, например. Или предлагаете мне на другой конец Москвы ехать?
Предлагает.
Реально предлагает. Вам как раз предлагают, да. Есть предложение от Виталия 44-го. Он пишет, садитесь в метро, едьте до парка Коломенской, там горок много, катайтесь на санках, сколько вашей душе будет угодно. Но если в Строгино, в Строгине все-таки есть горки, мы...
Я почему-то уверен, что где-то она найдется. Ну, я думаю, что
где-то хоть одна, да, найдется. Напишите Юрию, чтобы он знал, куда ему отправиться.
Вы живете в Строгине, и вы знаете, где там покататься на снежной горке.
Не засыпанный песком.
Не засыпанный песком. Напишите, пожалуйста. Мы Юрию расскажем, и, может быть, у человека радостные мгновения появятся сегодня.
От тебя добавлю, что невозможно... Ну, требовать наличия всего рядом с домом, всего-всего-всего, чего хочется, потому как есть центральные улицы, где долго до парков идти, и вот там-то точно нет горк.
Но я как, не раз, как раз хотел сказать, сейчас найдется кто-нибудь, кто напишет, я живу на Тверской, вот, у меня нет ни одной...
Вот. Да. Я знаю, кто живет на Мосфильмовской и страдает от того, что негде погулять с ребенком, это тоже есть. Тогда, ну, есть же парки в Москве, их много. Находите ближайшие, и там есть горки, и это стопроцентно.
Марк продолжает довольно по-доброму относиться ко мне. Личные сообщения такого характера. То есть человек сначала написал, что он не знает, где Пречистенская набережная, а теперь считает, что это я недостаточно хорош, потому что знаю это. Вот так бывает.
И есть... снова Строгино и Строгине, ну ты понимаешь.
Я понимаю, да. Мудрое использование интернета, пишет Александр Фельдман, это формирование объективной картины мира путем сопоставления разных точек зрения и разрушения ложных стереотипов. А 682 предлагает всем кататься в Воронцовском парке. Вот и все. Абдул-Камид собирается индивидуальную горку для Юрия сделать. Спуск к МКАДу устроить. Добрый Абдул-Камид. Вот понимаете, Абдул-Камид, какая штука? Вы ведь заставить-то его не можете кататься с этой горки. Самому тогда придется, а то иначе, чего?
Зря
мы так
заливали.
Долго делали, заливали, понимаете, с любовью, спуск прямо на МКАД. Ну вот, поэтому вот не надо заливать другому ледяную горку, а то самому придется потом поехать. Минобороны. Минобороны что сделала? Ты слышала, да? Да нет, то есть я так говорю, Катя.
Как будто бы что-то...
Как будто бы не Катя нашла Министерство обороны и то, что Министерство обороны сделало. А разыграло Министерство обороны тендер. Теперь ведь положено разыгрывать тендеры, прежде чем услуги какие-то получать. А тендер разыграли в Минобороны на поставку позолоченных подносов. Ну и главное, теперь в Минобороны можно будет пользоваться жульенницами.
Там не только жульенницы, там же и какие-то подставки для картофеля фри диковинные. Я, честно говоря, даже не знала, что посуда
главное,
так называется.
Нет, в Министерстве обороны теперь есть пирожковые тарелки, слава тебе, Господи.
Ну, вот... специально для углубления для пирожков? Я просто не знаю, что такое пирожковые тарелки. Или это подносы обычные?
Видишь ли, Катя, мне пирожковые довольно сложно тарелки. Объяснять тебе, потому что последние несколько дней я как-то перестал пользоваться пирожковыми тарелками.
Почему?
Ну, как-то так перестал пользоваться пирожковыми тарелками. Утомили. Блюдце, каждый день эти пирожковые тарелки.
Сахарница, салатница, блюдца для варенья, чашки и чайники.
Опять же, жульенницы все время эти на столе. Я не могу.
Тарелки разного размера, разной глубины, разного
Креманка
назначения.
Креманка для мороженого. Вот так вот бывало.
Сливочники,
молочники. Чуть-чуть правой рукой вот так двинешь, а там опять мороженица, понимаешь?
Смотри, надеюсь, они ошиблись, когда что пишут такое? Это. Подставки из яиц они пишут.
Я надеюсь, что все-таки для яиц. Хотя, кто знает.
Вот именно, может, мы им просто не знаем.
Понимаешь, если разыгрывается тендер,
для яиц.
Если разыгрывается тендер, и кто-то выигрывает этот тендер, значит, этот кто-то обязуется поставить этот товар.
Да.
Если написано «подставка из яиц», тогда это будет подставка, сделанная из яиц, я так понимаю. Кокотница. Виталию 44-му ситечко для чая подавай. Кстати, Виталий 44-й для Юрия нашел улицу со... А, то есть, слушайте, никто не знает, все-таки про горку никто не пишет. В Строгине нет горок.
А что есть? Какая улица? А,
не, Виталий 44-й пишет. Там есть в районе трамвайного депо улица со спуском, ее засыпьте, катайтесь на перегонки с трамваями, ха-ха-ха. Как бы юмор такой у человека.
Тут и дело на юге, такой гористая местность, подъем-спуск там везде,
горка. Сейчас не в этом главное. Главное в том, что, похоже, в Строгине действительно нет горок.
Но придется тогда выехать из Строгина.
Да, с этим придется как бы... Слушайте, мы сегодня прямо вот одну за другим вот эти вот надуманные какие-то вещи разбиваем и разбиваем. Максима Алексутова, вот понимаешь, люди обвиняли в том, что плохо добираться из-за Зеленограда, и что никто не жалуется. А действительно мало кто жалуется, как выяснили мы. Теперь вот выяснили, что в Строгине нет горок.
Ну, давай...
Действительно нет, похоже,
ну,
горок.
Ну, подожди, может быть, нам еще напишут. Просыпайтесь.
Ладно.
И пишите те, кто есть горки. Мы верим в эти горки в Строгине.
Зато
давай
мы знаем, что такое пирожковая тарелка. Эта тарелка поменьше тарелки для горячего, пишет Абдул Камиль.
Она просто различается именно диаметром, да?
Ну видимо,
хорошо.
Да.
И еще двух- и трехъярусные кондитерские вазы, не кровати, подносы для мюсли, подставки для сливок, гастроемкости для картофеля фри, емкости для йогурта и другие.
Значит, смотрите, речь идет о поставке в какую-то войсковую часть.
Не в какую-то,
Хабаровскую. Хорошо, ну, я думаю, что в Хабаровске не одна войсковая часть. Но
в одну из.
В одну из. Там был не один аукцион, два аукциона. Во втором аукционе 123 позолоченных подноса на 536 тысяч рублей. Настоящее золото, правда, при этом не будет использоваться.
Но там обязательно, вот я где-то видела, что ручки обязательно в цвет золота выполнены. Поднос должен быть, вот ручки позолоченные. И все это около 8 миллионов рублей.
Слушайте, кто-нибудь, нам не нужны люди из Хабаровской войсковой части. Я бы хотел услышать таких вот обычных людей, которые пользуются в обычной деятельности повседневной. Может быть, на работе тоже вариант. Но мы же не говорим о том, что вы официант, к примеру, да? Потому что, наверное, официанты пользуются кокотницами налево и направо.
Наверное.
Вот. А люди, которые...
И подставками из яиц.
Да, но мне кажется, что не в каждой войсковой части есть официант. Поэтому кто-то может объяснить необходимость всего этого хозяйства Министерства обороны. 7373-94...
На абсолютном серьезе.
Что такое гастроемкости? Виталий в шоке.
Я тоже.
Виталий в шоке.
Я тоже. Мы на абсолютном серьезе спрашиваем, потому что действительно хотим понять,
да,
как эта посуда уживается в Министерстве обороны, для чего используется, какая необходимость.
Не надо говорить о том, что денег, мол, жалко. Во-первых, денег не так уж и много. Ну вот, например, эти 123 позолоченных подноса якобы, они, во-первых, не совсем позолочены, а во-вторых, вот всего сумма-то 536 тысяч рублей, не думаю, что это много. А в принципе, вот кто пользуется в повседневном таком, для чего
подносы
это может...
Подносы для мюслей.
Вот, подносы для мюслей. Кстати, а теперь
подставки
надо говорить для
мюслей. Для мюслей?
Да. Так нужно говорить?
Ну,
надо,
посмотри.
Надо использовать мудрый интернет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. В советское время я в Германии работал.
Да.
В группе советских войск. Эта группа была 4 танковые армии и воздушные армии. 20 тысяч танков. И одним словом, там была сеть 35 военторгов. И некоторые военторги специализировались на системе общепита.
Так.
И вот эти закупки идут. Это офицерские столовые, там, где генералы обедают. Они же не будут просто так обедать.
А
у
генералы,
них там будет и блюдо красивое,
подождите,
и все.
Подождите,
официантка будет.
Подождите, то есть генерал без кокотницы не может?
Да, да, я вот в Германии был, я это видел.
Но это все.
Туда с концертами и Кобзон приезжал, и все.
Столовку.
Все оттуда пошло. Они это видели, как в Германии.
То есть это для гостей,
была,
что ли?
Нет, для генералов, говорит наш слушатель. Так было в Германии. Но, подождите, Хабаровск и Германия, это две разные местности. Да, мюсли не склоняется. для меня радостные новости. Мюсли не склоняются, поэтому для мюслей не надо ничего покупать. Никаких подносов. 7373948.
Просто положить мюсли.
Да.
Куда-нибудь на тарелку пирожковую,
вот,
хватит.
Вот смотрите, я вижу, что Лиза, например, которая пишет нам через сайт говоритмосква.ру, да, не то чтобы в ежедневном режиме не использует кокотницы, но в принципе не знает, что такие бывают. Потому что, ну, ей кажется, что это для кокоток. 7373948. Кто-нибудь может объяснить, для чего в Министерстве обороны, ну, кроме того, чтобы для обеда генерала? Или правда...
Зато мы знаем, что едят генералы. Если это действительно правда, если предположить, что именно...
Нет, мы знаем из чего. Нет, а что даже представить себе страшно?
Ну, извините, в гастроемкость для картофеля фри, ты что, кроме картофеля фри, что-то другое будешь класть?
Знаешь,
пирожковую тарелку...
Ты когда последний раз встречалась с гастроемкостью?
Никогда, вот. Ну, может быть, я...
Кто знает,
не подавали
что там, может, такое делают? 7373948, телефон прямого
эфира. Варенье едят,
нам как раз
смотри.
Нужны люди, которые
молоко,
объяснят...
Молоко, сливки, яйца, варенье,
быть...
да. Мюсли.
Слушаем вас, здравствуйте.
Жюльен, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вам сейчас объясню, что такое гастроемкость. Гастроемкость бывает металлическая, бывает из поликарбоната.
Алло, отлично. Слышите? Да, конечно.
Значит, они ее обозвали в этом тендере гастроемкость для картошки фри. Довольно странно, потому что картофель фри тут же приготовленный, он должен храниться в таком большом таком металлическом поддоне с подогревом, иначе он тут же отсыревает в этой гастроемкости и становится, в общем, ватой. Вы все это знаете.
Ну да.
Гастроемкости – это нормальная, правильная инвентарь на кухне.
Для
и,
чего?
Это вполне себе, вот у меня не вызывает вообще никаких
для чего,
удивлений.
Если не для фри, то для чего?
Для чего? Для полуфабрикатов, для готовой продукции, для нарезки и так далее.
Хорошо.
Они такого эргономичного вида, квадратные, прямоугольные, пожалуйста, они там складываются в
хорошо,
холодильник,
хорошо,
в холодильник,
хорошо.
В общем, нормально.
Хорошо, хорошо, давайте про кокотницы и пирожковые тарелки, будьте любезны.
Алло, извините.
Давайте, давайте, про кокотницы и пирожковые тарелки скорее.
Да. Значит, кокотницы – это штуки для приготовления жульенов или каких-то маленьких таких запеканочек. Конечно же, это не солдаты, конечно же, это офицеры.
А жульенницы?
Тарелки ровно то
ой,
же самое.
Ой, а кокотница от жульенниц чем отличается?
Будьте любезны, да, это важно.
Ну, я вам не скажу. Я, как человек, который там 5 лет управлял ресторанами, знаю кокотницы, жульенницы не знаю.
Понятно. Тут просто написано мюсли, жульенницы, может быть, это вообще не так.
Слушайте, давайте, хорошо. Мы продолжаем изучать... Это многие вещи, которые нужны в быту на самом деле. Мудро использовать можно не только интернет. Значит, давайте. Чем кокотница отличается от жюльенницы? Нам это важно знать. 7373.
Может быть, вообще такого не существует. Если они написали мюсли...
Но они это покупают, слушай.
Не, мюсли они написали, то, может быть, и жульенница-то вообще не
так
существует.
Так вот почему у нас такие толстые генералы,
из яиц.
Ну да, это правда. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прямой эфир?
Да, вы в эфире.
Очень приятно. Провородский Олег Петрович, адвокат, коллеги адвокатов доверия, город Калуг. Значит, вы затронули экономическую тематику по поводу сельского хозяйства.
Подождите, хочу... подождите, да. секунду, сейчас вы вообще куда звоните?
Говорит Москва, прямой эфир.
Да, но мы говорим о том, чем кокотница отличается от жульенницы.
Я не мог до вас дозвониться, когда вы говорили по экономике, и поэтому, так сказать, я отправил вам, значит, ну, до вас, видимо, не дошло мое сообщение, да. Моя отправка.
Да, видимо, да. Извините, но сейчас, правда, нам важно понять, чем кокотница отличается от жульенницы. Ну вот правда, 7373948, телефон прямого эфира. Да нет, это не описка. Компотница и кокотница – это разные вещи. Ну, 790-й. Ну, есть же какие-то варианты-то, чтобы вот хотя бы об этом. Давайте не будем спорить. Давайте пытаться узнавать что-то новое. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте. Ну, насколько я помню, жульенница, она металлическая такая, а кокотница, она керамическая.
О.
Так, уже вот интересная
это
деталь.
Это раз. Все-таки металлическая дешевле, наверное, керамическая для офицеров лучше. Ну, я вообще готов принять то, что люди, которые будут погибать, будут есть из нормальных кокотниц свой жульен.
Нет, это очень правильно, конечно. Из нормальных кокотниц важно, чтобы защитники Отечества потребляли жульены. Это я понимаю, но все-таки возникает вопрос, защитники Отечества тогда, получается, делятся? Есть правильные защитники, у которых есть кокотница? а есть какие-то неправильные, у которых какой-то ниц нет, потому что, ну, как показывают ваши же сообщения, очень многие были солдатами, но про какой-то ниц-то не знают. Какой-то с ручкой, жульеница без. Вот
сейчас?
Же почему, в чем проблема.
Правда?
Ну, нет, мы ничего на веру, знаете ли, не принимаем. Поэтому это один из вариантов, который предлагается нашими слушателями. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Валентина из Строгино.
Прошу.
Горок Строгино на берегу реки Москвы и водохранилище просто море.
Ага.
Сколько горок в Строгино, я не знаю еще такого микрорайона, где бы можно было так хорошо отдыхать, кататься с горок.
Валентина, значит, давайте, для того, чтобы, ну, наш слушатель Юрий, он пишет, что вот ему негде кататься и все песком засыпаны. Куда идти в Строгине?
В Строгино надо идти в сторону водохранилища или в сторону улицы Исаковского, там, где находится крутой берег реки Москвы.
Улица Исаковского, спасибо. Крутой берег реки Москвы, туда идете, там работают горки, все прекрасно, можно кататься, никакого песка, масса радости и счастья.
10 часов, на очереди выпуск новостей.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 23 января, сейчас 10 часов 5 минут. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь, доброе утро всем.
Значит, во-первых, сегодняшний день должен запомниться каждому, я считаю.
Да?
Ну да, потому что мы же узнали, в чем отличие кокотницы от жульенницы.
И в чем же оно?
Его нет. А на самом деле все, кто думает, что одни металлические, другие керамические.
И что с ручками и без.
Да-да-да-да. Все это неправда, потому что и то, и другое одно и то же. Как хотите, так и называйте. В течение этого часа мы, я надеюсь, не вернемся к теме кокотниц, жульениц и других закупок Министерства обороны, потому что мы будем говорить о закупках частных. Ну, о том, как заработать деньги, нужно ли для этого начинать учиться прямо в школе, продолжать обучение сразу после высшего учебного заведения. А почему мы будем об этом говорить? Потому что в студии Максим Кац. Максим, доброе утро.
Доброе утро, Максим.
Слушайте, вы наделали очень много шуму, когда вообще заговорили о том, что человек 18 лет должен себя обеспечивать, а не брать деньги у родителей.
Это было резкое сообщение. Можно я его процитирую для тех,
да,
кто не читал? Если вам больше 18 лет, и вы еще себя не обеспечиваете, а берете деньги у родителей, то что-то с вами не так. И вообще позорище. Вызвало реакцию.
Да, это вызвало реакцию, а вы продолжаете. Теперь уже говорите про 100 тысяч долларов, которые каждый может заработать сразу после школы. Объясните, во-первых, что вам не нравится в существующей в обществе системе обучения детей? Ну, принято. Сначала школа, потом вуз, ну и так далее.
Ну, во-первых, вуз действительно сейчас считается таким естественным продолжением школы. Вот я, там, когда мне 17 лет, я, как и многие там мои сверстники, у меня, правда, была сложная, более сложная история, так как я детство провел в другой стране, но неважно. Ну, такое естественное продолжение жизни. Закончил школу, пошел в вуз. При этом вуз это совершенно же не школа, то есть это не начальное обучение, это не там грамотность и какие-то базовые основы человеческого, да, жизни там, ну и вообще базовые основы там будущей жизни, но школа, в общем, это понятно. То вуз это уже специализация, то есть человек выбирает профессию и предполагается, во всяком случае, в советской системе образования она так была построена, что он потом будет по ней работать всю жизнь. То есть вообще-то вот в той системе образования, в которой мы сейчас живем, подразумевалось, что ты пошел в институт, отучился там, получил специальность, даже там вся терминология, она об этом говорит, что присвоена квалификация, и дальше человек, по идее, должен быть распределен и работать там 50 лет до пенсии, да, на этой работе, куда он там распределен. Ну, во-первых, мир совершенно другой, да, и все это не работает. Во-вторых, как вообще можно там в 17-18 лет вообще выбрать себе, чем ты хочешь заниматься, да? Это же сейчас не советское время, когда тебя распределили, в общем, какая что ты там хочешь, выбрали,
ну как,
и поехал.
Подождите, в советское время тоже ты мог выбирать, ну, во всяком случае, ты мог выбирать стать врачом или инженером, механиком каким-нибудь.
Ну, да, да, в таких масштабах.
Нет, ну хорошо, то есть, понимаете, почему сейчас, чем сейчас что-то отличается? Почему к 18 годам ты не можешь определиться?
На мой взгляд, вот и мне так кажется, я вот сам не смог. 17-18 лет человек не может решить, чем он будет заниматься всю жизнь. А и он инвестировать 5 лет своей жизни, полноценный, полный рабочий день в то, чтобы овладеть какой-то профессией, о чем ты принял решение в 17 лет, это как-то, на мой взгляд, странно.
Хорошо, прежде чем мы будем говорить, что можно как-то по-другому...
Я при этом не против образования.
Я понимаю, случай, сразу вот я мне... понимаю, но 964-й сразу возвращает нас во многом к тому, почему так получилось. Может быть, ну, во всяком случае, для молодых людей. Почти все парни идут в вуз, чтобы получить отсрочку от армии.
Ну, это другая, опять, очень сложная тема. Да, в нашем обществе это большая проблема, потому что обязательная армия, на мой взгляд, должна быть контрактная. Но все равно, вот хочется спросить, а что они потом делают, да? То есть они из вуза выходят 23 года, а призывают до 27, а дальше что они делают с 23 до 27?
Ну, дальше могут учиться.
И почему нельзя делать то же самое? Ну, это довольно сложно, то есть это надо докторскую, да?
Хорошо, как вам видится? То есть вот правильнее, то есть не сразу идти, правильнее закончить школу.
И?
Я не хочу давать рецептов. Ну, подумать.
Как вам
подумать
кажется?
О своей жизни.
Но то если есть, еще не способна определиться,
как я сделал?
Не способна думать.
Я поступил в несколько вузов, сначала один, потом в другой, потом я так и не понял, зачем я это делаю. То есть мне показалось, что там какое-то сплошное лицемерие. То есть там одни делают вид, что учат, а другие делают вид, что учатся. При этом где образование, я не понимаю. Почему...
Это единственное место, где вам кажется лицемерие?
Нет, нет. Когда я в 27 лет избрался муниципальным депутатом, ну, это уже...
Вот-вот.
Много у нас состоит из лицемерия, но я просто не понял, зачем мне тратить столько своего времени, это же очень много. Ты каждое утро встаешь и идешь в вуз, и там тебя встречает профессор. У меня был профессор теорию бизнеса, преподает пожилой дядечка, ничего против него не имею, но он всю жизнь преподавал плановую экономику, а тут он мне решил бизнес попреподавать. Ну, это же не может так работать. И эта ситуация, она во многих ведь вузах так и на многих специализациях. Поэтому я не понял, зачем мне там, я их спрашивал, я же не понимал, так как я из другой страны приехал, а там честно встречался даже с ректором одного маленького вуза там и спрашивал, зачем я у этого человека учусь. Мне не... Потом я говорю, он приходит в аудиторию и лекцию по бумажке читает. Я что, сам бумажку не могу прочитать? Зачем он мне ее читает? Я не понимаю. То есть я понимаю, лекция — это когда человек пришел, подготовился, придумал, как он донесет информацию, там слайды какие-то сделал. Ну и, в общем, как-то вот придумал так, чтобы мне удобнее было ее получить. Я тогда есть смысл тратить свое время. А
давайте
тут...
все-таки вот еще с чего
и начнем. Я бросил сейчас.
Слушай,
вот про меня.
Основополагающие вещи, просто важно, 79-й тут пишет о себе, что он параллельно, вот ему уже 30, у него уже скоро дети, уже две квартиры в Москве, а он все еще высшее образование не получил, вот. Продолжает получать.
У меня такая же ситуация,
похожая. А зачем оно нужно-то, высшее образование?
Ну, я решил тогда? Вот в 25 где-то, когда уже у меня появились там деньги, возможность там думать, что я хочу делать в жизни, я решил, что мне вот интересны города, как они работают, как их сделать лучше. Я сначала поехал и сам поучился, сначала в Дании, потом в Америке, взял персональные курсы у лучших экспертов в этой области, потом избрался вот муниципальным депутатом, а здесь на практике это все опробовал, и потом решил, что я хотел бы получить высшее образование в этой сфере. И сейчас хочу поехать в Англию и там это образование получить. Ну, и это дело я начал в России, получил диплом бакалавра в заочном вузе, очень сомнительное образование, мягко говоря, но тем не менее. И сейчас я пойду в Англию и буду уже там полноценное высшее образование для себя получать. Вот это я принял решение как бы вот где-то 25 годам, что мне это интересно. Как бы я в 17, я не знаю, в 17 я поступал на факультет финансовый менеджмент. Я понятия не имел, что это такое, просто красиво звучало. Не дай бог бы я закончил, занимался бы в каком-нибудь банке работал, я бы повесился.
Ну, можно вопрос? Вот вы говорите, что вы рассуждаете вот со стороны, как будто вы человек, но не из системы координат вот нынешней жизни в России, потому что всем понятно, что вуз и обязательное образование, но это система координат, в которой предстоит молодому человеку жить. Да, вы хотите ее, как пример себя привести другим людям, которые тоже хотят ее поменять, но ваш совет не подходит большинству, наверное.
Да почему?
Почему?
Потому что...
Я объясню, потому что многим жить в этой системе координат, и многих будут оценивать именно по этому критерию, по высшему образованию.
Да,
и не все способны противостоять. Вы понимаете, что им всю жизнь надо будет противостоять этой системе координат. Но не все способны на это, не все это хотят.
Не так долго и сложно. Я противостоял некоторое время, потом как-то все привыкли вокруг, и все нормально. А во-вторых, это огромная проблема, да, что общество навязывает какие-то совершенно устаревшие нормы правильности и неправильности.
А может быть, оно не навязывает? Это есть правила общества. Если вам не нравится, можете переехать в другую страну, где правила
навязывает, другие,
и жить
нигде
там.
Нет. Система образования — это во всех странах проблема. Они везде устаревшие, они везде отстают.
То есть везде навязывают
от жизни, а у нас
система
лет на 100.
Образования.
ну, не везде высшего, да, где-то не принято именно высшего, где-то принято, что высшее – это отдельная какая-то элитарная штука или полуэлитарная, но все равно. А, вот, это во всех странах проблема, система образования сильно отстает, но при этом страшно из этой системы координат выйти. Я же не призываю, причем не учиться, я призываю просто подумать. То есть, когда речь об инвестировании такого количества своего времени, 5 лет полноценной работы с утра до вечера, подумать, нужно ли это и как именно это нужно. И все.
Чем позднее человек закончит высшее учебное заведение, тем позднее он начнет идти по вот этой карьерной лестнице. Тем позднее он в 40 лет, а как вы там, я не помню, вы описывали там это, тем позднее он получит высокую зарплату и успокоится.
Крысиные бега, называется, да. в этих
терминах. Но чем позднее ты вступаешь в крысиные бега, тем меньше шансов.
Ну, большинство людей не выходит из них никогда, да, то есть заканчивает вуз, начинает работать, получает небольшую зарплату, потом зарплата чуть растет, потом он берет ипотеку или кредиты, или на машину, или что-нибудь такое, и там долго-долго работает, там лет 20 там иногда, и постоянно вот находится в системе координат, что он заработал 70 тысяч рублей, на кредиты ушло 40, и 30 он как-нибудь там экономно потратил, и вот как-то он... Это неплохой еще исход. Ну, и жена заработала 50, и вот и живут.
Описывает прям как знает все. Я вот прям даже...
Ну, а вот... Ну, я сейчас просто вот... А вот хочется ли, вот стоит ли ради этого 5 лет готовиться? То есть хочется ли так жить всю жизнь? Я не понимаю. Вот мне не хочется в этом денежном рабстве находиться.
Ну, то есть университет обязательно денежное рабство?
Ну, нет, конечно, нет. Я совершенно не об этом говорю. Вот эта вот жизненная модель, что я сейчас поучусь и получу специальность, которая позволит мне продавать свое время, причем довольно недорого. Вот если представить себе даже высокую зарплату, выше, чем 1000 рублей в час, не бывает, ну, практически. Это 170 тысяч в месяц, редкость. Обычно там люди работают за 300, за 500 рублей в час. Вот а хочется ли идти по такому жизненному пути, чтобы всю жизнь продавать свое время за 300-500 рублей в час?
Хорошо. Если все станут предпринимателями индивидуальными, то кто на них будет работать, если не будет таких людей, как вы говорите, воспитанных в нынешней системе?
Не станут, все не станут.
Просто а у вас обращение к какой, если... вот, к какому проценту населения?
Да к любому.
Вот, реально? Нет, вот интересно, просто нет. Я уточню, можно для
в
себя?
В исходнике просто у Максима действительно написано, что это, в общем, для каждого.
Все вот, могут. Я не понимаю.
Я считаю,
вот...
что все могут.
Все могут, но да. при этом не все должны. Если все,
не все
будут,
должны.
То...
Никто ничего не должен.
Это понятно. Но если все могут
либерал.
И будут, то тогда получится, что никто не будет
вы
работать
не
на вас, на тех же.
Вы троянский
когда
конь,
вы говорите...
Ну вот. Опять из либералов выписали, что такое?
Смотрите, когда вы пишете этот пост, такое ощущение, что вы обращаетесь к каждому, ну или, по крайней мере, большинству. Потом, когда вы объясняете, что вы не имеете в виду врачей, не имеете в виду специалистов узких, которым действительно нужно образование, которые хотят потом работать, но вы таким образом обращаясь ко всем, ну, это видно вот да. этим оригинальным постом, вы хотели вызвать внимание, реакцию, хотели как-то таким образом получить больше внимания?
Да
или,
нет,
или
ну
что?
Это оригинальный Зачем? Твит, это твиттерный формат, но в 140 символов не уместишь всю эту мысль, да?
Но это 15...
Вот это 140 символов.
Она сокрыта,
вот
нет.
Это я не показываю твиттерный. Пост, да.
Но там все написано. Не, я не призываю всех, я вообще ни к чему не призываю, я призываю задуматься и подумать, нужно ли это.
Нет,
и...
вот смотрите, когда вы говорите, я призываю задуматься,
называй позорище.
Давайте тогда одну вещь возьмем. Вот четко, конкретно одну вещь из того, вот из тех 140 знаков на двух листах формата А4. Значит, итак, молодой человек или девушка заканчивает школу. Вы говорите, что вот тут должен быть какой-то, я не знаю, какое-то время для того, чтобы понять, что делать дальше.
Школу продлить нужно.
А как это время должно проводиться, с вашей точки зрения? Людей без специальности никуда не берут. Ну, то есть...
Это не так.
А как? Вот объясните.
Во-первых, берут. Вообще очень большой дефицит специалистов, которые вообще хоть что-то умеют делать хорошо.
Но они ничего не умеют делать, да.
Нет, не так. Есть очень много работ, где... Вообще же у нас даже это такой даже народный фольклор есть, что когда ты пришел на работу, забудь все, что ты услышал в вузе.
Ну да.
То есть,
но при этом у тебя должен быть... Бумажка
вот если
быть.
Ты прочитаешь две книжки по той работе, на которую ты хочешь устроиться, ну, только профессионально, именно подготовленные специально для этой деятельности, то, скорее всего, ты будешь знать больше, чем человек, закончивший вуз, пришедший на собеседование. Это про, ну, конечно, это не...
Да, но как это объяснить работодателю, что я знаю лучше,
больше? Он поймет. Если работодатель сам заинтересован в том, чтобы взять... Если речь о какой-нибудь огромной госкорпорации, то, наверное, невозможно объяснить, потому что там процесс принятия решения не персонализирован, им
но
не важно.
Но все-таки, Максим, в большинстве случаев, и вот Виталий совершенно справедливо, как мне кажется, пишет об этом, в большинстве случаев у этого молодого человека или у девушки, скорее всего, перспектива такая. Либо курьер, либо в Макдаке.
Не надо на такие работы ходить, если непонятно, зачем они нужны. Работа в Макдаке может принести много пользы. Ну, не хочется об этом там совсем уж углубляться, но...
Ну, например?
Ну, там, если там дойти до менеджера, посмотреть, как работает система, если провести там полгода, то это не будет вредно для жизни. И, да, единственное, важно не попробовать... на этом существовать все время, да?
То есть, смотрите, значит, итак, мы говорим о том, что это, скорее всего, будет какая-то совсем неквалифицированная работа.
Нет. Не, вообще, я вообще не считаю, что надо устраиваться, идти на работу сразу.
Ага.
Есть куча
жить-то на
разных...
что?
Ну, а на что? А на что бы жил, если бы в универ поступил?
А, вот так.
Стипендия.
Вот. Ну, сейчас стипендия, понятно, да. Хорошо, то есть все равно живешь за счет родителей, надо иметь возможность еще подумать.
Может быть так, может быть как-то иначе. Я полно людей знаю, которые там к 16-17 годам там развили, не знаю, группу ВКонтакте, которая 500 тысяч человек подписаны, продают рекламу и живут с этого. Есть полно таких примеров. Ну, в новых медиа вообще люди в 18 лет знают про новые медиа часто больше, чем выпустившиеся из университета, потому что там все так быстро меняется, что ни один университет не знает, что там происходит.
Но это единицы.
Так, давайте давайте попытаемся выяснить отношение аудитории к обязательности высшего образования, во-первых. Mm-hmm. Вот так вот. 134-21-35, у ребенка обязательно должно быть высшее образование. Ну вот после школы обязательно надо пытаться идти в вуз. 134-21-35. Ну не получится, тогда уж может быть. 134-21-35 обязательно надо идти. 134-21-36, ну нет, это все зависит, может быть, ребенок не хочет, ну и так далее. 134-21-36, вы допускаете, что вот так вот по собственному желанию ребенок может в вуз не пойти сразу после школы. 134-21-36.
И еще один момент для студентов, например, Татьянин день, ход на катки в московских парках бесплатно. Это, конечно, плохой пример, но, с другой стороны, студенческая жизнь, вы же пожили этой студенческой жизнью хотя бы чуть-чуть, вы же начинали учиться в вузе, а она не кажется вам настолько привлекательной, что можно поучиться хотя бы пару годков и за эти года определиться, что нужно, и поменять вуз?
Мне не показалось это чем-то сильно отличающимся от обычной жизни молодого человека, но, ну, там, так как я не жил в общежитии, у меня не было какого-то этого колорита, может быть, я что-то и упустил, но это тоже аргумент, да, то есть некоторые парни идут в педагогический вуз, потому что там у них, значит, хорошая ситуация с... половым распределением учащихся.
Девчонок
там, больше. Да. Им там нравится, и они туда идут. Есть много аргументов «за». Ну, я призываю к тому, чтобы их взвесить, да, чтобы не идти слепо, а просто вот хотя бы доску разрисовать, плюсы, минусы там. Но в минусах, очевидно, потрачено много времени. Ну, плюсы, вот расписать плюсы какие. Особенно,
ну, хорошо, давайте все-таки я про технологию, значит. Вы полагаете, что это должен быть один год для принятия решения?
Не знаю я, вы все, рецепт хотите какой-то?
Да,
да, конечно.
Нет, у меня нет рецепта. Нужно как-то вот, ну... Я не знаю, вся вот там, насколько я вижу, школьная система, а также некоторый уклад российской жизни убеждают человека в том, что он ничего не может, что у него ничего не получится,
ну, конечно,
чтобы он не высовывался.
Есть накатанная колея, и надо ей воспользоваться. Если ты вылетишь, то ты вылетишь, что называется, за пределы нормальной жизни.
Нет, самое главное, это да, это страшно, это понятно, это во всех странах так, но... Самое главное, что вот в России как-то особенно принято убеждать молодых людей в том, что они ничего не могут, что им даже не стоит пытаться.
А вы не этим занимаетесь, когда пишете пост, что вы позорище?
Ну, нет, конечно.
Ну, а почему? Вы говорите, что если нет у человека определенных достижений к возрасту, то позорище.
Не, не, не.
Вы не отбиваете этим самым желанием молодых людей, которые читают вас, чего-то добиваться дальше?
Я думаю, что нет. Наоборот, мне кажется, что весь нам и расширенный, и укороченный пост, они мотивационные, они призывают задуматься.
Нет, но смотрите, вы призываете задуматься, но 617-й, например, пишет, что вот этот ребенок, который заканчивает школу, у него для того, чтобы идти по вашему пути, как вот вы предлагаете, задуматься, да, какое-то время, ну и так далее, нужен живой подвижный разум. Вот на уровне вашем, да, к примеру. Ну, это не у каждого так есть.
У всех это есть. У некоторых это просто знаете, заткнуто и испорчено, и так их убедили, что они ничего не могут, что они уже сами в это верят и даже не хотят пробовать. Да-да, есть такая проблема. Ну, надо стараться преодолеть это... штуку, которую общество накладывает на людей, на мой взгляд. То есть вот у всех детей это есть, да, которые там в школу еще не пошли. Но школа делает вот это вот невысовывайся, ты что, самый умный, что ли, вот это вот.
Ну да.
Оно, да, оно делает из людей неуверенных в себе. Это огромная проблема, там, много, огромного количества российского молодежи, которое я встречал, неуверенность в себе. Вот такая вот... причем приобретенная.
То есть, но это проблема школы тогда? Это он к 17-18 годам получается неуверенным в себе?
В том числе. Школы, вообще общество, в семьях это тоже принято.
Вы сказали, вы упомянули, что детство проводили в другой стране, Израиль, да?
Да.
Так вот, то есть вы могли смотреть, как там...
Все иначе. Там
вот
все
как?
Иначе.
В чем это иначе? Там можно высовываться? Да, там принято высовываться?
Да, там в школах, наоборот, убеждают детей, что вы там только собственное мнение, вот никого не слушаете... Если вы там все пошли, прыгнули с крыши, то вам не стоит. Вот, ну, доверяйте только себе, ну,
а как же поощряйте родители?
Инициативу. Ну, а что родители?
То есть и это тоже отрицается?
Не, ну, там ничего прям не отрицается. Там просто убеждается человека, что он, ну, как бы как личность, он самодостаточен, он должен принимать решения сам, должен анализировать и... не бояться экспериментировать. Да? То есть вот в израильской школе учат, что ошибки – это неплохо, что можно много раз попытаться перед тем, как получится, и не надо бояться. А во многих других системах образования, это не только в российской, во многих, в американской в том числе, я сейчас там смотрел, читал много всяких материалов про американскую систему образования, тоже вот они называют это огромной проблемой, что наоборот ошибки – это вот нельзя, табу. Вот если ты сделал ошибку, тебя там наказывает система образования, двойку тебе ставит. Ну, то есть...
Либеральная интеллигенция, пишет Рок, насадила в молодежи и родителях неуверенность в себе.
Ну, здрасте, опять во всем виноват здрасте. Чубайс. Вот, ну что поделаешь.
Насколько я понимаю, Чубайс и Кац все-таки в данном случае.
Ну, Чубайс и Кац, да.
Подождите, 39 на 61 результат голосования. Да-да-да, сейчас вы закончите. 39 на 61. 39% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что обязательно идти в вуз, ребят.
О, кстати, интересная цифра.
39, да. 39 на 61. Прошу, продолжайте.
Я что-то как-то забыл.
Ладно, тогда 667. Хорошо, тогда 667-му, Максим. А вот вы говорите, ну, надо поработать что-то, заработать на обучение. Чем вы заработали к 25 годам?
Я перепробовал огромное количество всяких бизнесов. Первый бизнес, который у меня получился, был связан с кофейными автоматами торговыми. Я договорился с несколькими компаниями, которые их ставят, и начал находить места, где их можно размещать. Таким образом, первые деньги свои заработал.
Где это было?
В Москве.
То есть это можно сделать в Москве? Было?
Ну, я это сделал.
Или сейчас можно?
Сейчас
тоже?
Можно. В Москве огромное количество незанятых ниш. Очень, по сравнению, там, например, с западными странами, свободные рынки... Очень много просто того, что делается плохо, неэффективно, что можно просто взять с улицы и сделать лучше.
Мы говорим о том, что можно сделать без начального капитала.
И, да, вот я могу подробнее, если у нас есть там 3
давайте,
минуты.
Давайте, давайте, конечно.
Про то, как у меня получилось с этими торговыми автоматами. То есть я как раз искал бизнес, которым я могу заняться, который не нужен начальный капитал, но при этом который позволит мне иметь пассивный доход. То есть то, что я сделаю один раз, а потом это будет мне приносить деньги. Что мне придумалось? Мне придумалось договориться с организациями, которые обслуживают эти торговые автоматы, о том, что я найду для них место, то есть займусь продажами, такой внешний отдел продаж. И дальше на найденное мной место они будут ставить автомат, обслуживать его, а мне платить процент за... как бы, я как бы у них стану партнером именно конкретно в этой одной точке. Ну, я перебрал, когда я это придумал, естественно, это не понравилось владельцам автоматных организаций, сказали, лучше устройство там на работу получай 20 тысяч рублей и его ставь. Ну, я обошел их штук 20, пока не нашел ту одну, которая согласилась, и с ней начал работать. Ну, дальше вот как, откуда мне знать, куда ставить торговый автомат и как это делать, да? То есть я открыл там телефон-справочник города Нью-Йорк, и нашел там профильную организацию, у них это называется Vending Machines Placement, которая занимается тем же самым, размещает торговые автоматы. Позвонил в Нью-Йорк, говорю, здрасте, я тем же самым занимаюсь в России, объясните мне, как, куда лучше их ставить, что лучше.
Они взяли и рассказали.
Они сказали, не, отстань, мы не скажем тебе никакие бизнес-секреты. Я позвонил еще в 19 и на 21-й, нашелся, ответил мне владелец, непосредственно, который поверил в эту мою историю, которая была совершенно правдива, что я ему звоню из Москвы, я учредил такую же организацию, расскажи, поделись опытом.
Он офигел, я думаю.
Он офигел совершенно, и 3 часа мне рассказывал, куда стоят торговые автоматы, после чего я за год занял все самые лучшие в Москве места. Оказалось, что торговые автоматы, кто бы знал, надо ставить в магазины, в большие.
Сейчас бесплатные советы.
Ну, это же... Там уже стоят.
Уже давно, да. Надо ставить большие магазины, но причем для сотрудников в курилке. Вот тогда они больше всего продают. Кто бы знал, кто бы догадался. Или на заводах крупных, тоже в курилках. Ну, и я занял все. Завод Coca-Cola, завод Рено, завод Макдональдс, Оби, Ашан. Все это сразу и поставили там автоматы. Просто кроме меня до них не приходил, потому что никто знать не знал, что надо ставить. Меня туда там принимали... со спастертыми объятиями, и через там год у меня было там этих автоматов поставлено штук 300, и я получал какой-то доход. Вот я просто рассказал, как я, как
я понимаю, теперь вы должны объяснить, в чем разница. Одно дело, вы вот здесь, молодой и красивый, в Москве, находите места для вендинг-машин.
Да.
Другое дело, молодой человек в Пскове или в Барнауле, угу, которому тоже, как и вам, будут предлагать лучше на зарплату в 20 тысяч рублей, а то и 15. Но только у него не будет возможности с этим вендинг-машинами работать, потому что деньги другие, нет?
Всегда найдется возможность. В Барнауле, если я не ошибаюсь, живет 400 тысяч человек, да, или 600.
Ну, где-то так, да.
400 тысяч человек, они каждый день что-то делают. Они там кушают, не знаю, там ходят в кафешки, меньше, конечно, людей, но тем не менее, а кушают все, ну вот, 635, да, ошибся. Ездят на транспорте, не знаю, там, слушают радио, заходят в интернет. Они все что-то делают. Всегда найдется что-то, что можно помочь им делать это эффективнее, лучше, удобнее, дешевле, проще. Всегда найдется. По-моему, не в Барнауле, но в Сыктывкаре размещена такая организация «Додо Пицца». Человек из Сыктывкара взял и придумал систему доставки пиццы, которую распространил теперь в Америке. У него филиалы, а у него в Сыктывкаре headquarters.
Блогер, общественный деятель Максим Кац...
Не блогер, депутат.
Хорошо, депутат и общественный деятель Максим Кац. А про headquarters, вот с этого мы начнем во второй части нашей беседы. 10.30 новости. В принципе, жизнь налаживается. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 23 января. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, доброе утро.
А почему жизнь налаживается? Почему? Вот сенатор Беляков предлагает запретить продажу салютов пьяным. По-моему, угу, очень разумная идея.
И еще
вот,
детям.
А, несовершеннолетним. Кстати, да.
Детям вот и пьяным. Мы, а пьяные мы, дети, так мы, вообще.
Да. И если мы прекращаем им продажу салютом, то сразу, в общем, как-то ситуация становится более-менее... Ну, спокойно.
Все инициативы как раз после новогодних праздников, потом они забываются к концу года.
Нет, но обрати внимание, что сегодня, прямо скажем, уже 23 января, а мы еще помним про Новый год.
Помним, но это не актуально уже.
Да, сегодня с нами депутат, не блогер, нет, депутат и общественный деятель Максим Кац, который наделал много шуму.
Да, и про умные слова вы обещали продолжить.
Да. Вот это вот что такое? Headquarter.
Ну, центральный офис.
А, вот так вот. Да. Просто нет, ну, это русскоязычная радиостанция здесь, поэтому мы хотели бы просто понимать. Максим Кац наделал много шуму, заговорив о том, что вообще-то надо немножко не так себя вести, когда входишь в жизнь. Заканчиваешь школу, это не значит, что надо автоматически стараться идти в вуз. Что пишут наши слушатели по этому поводу? Значит, сейчас я вот... Ой, как много написал. Сейчас, секунду. Лариса пишет. Вы пытаетесь расшатывать стереотипные конструкции восприятия, которые в обществе существуют. Эти конструкции только иллюзия, мы стараемся жить в них как в клетках, но это не попытка бороться с ветряными мельницами.
Ну, я последние несколько лет занимаюсь тем,
что пытаюсь бороться с ветряными мельницами. А зачем? Вот вы объясните.
Ну, не знаю, интересно мне, во-первых. Во-вторых...
Нет, подождите, вы как натуралист смотрите над людьми, следите за людьми, которые пытаются на вас нападать за это и так далее.
Ну, это любопытно, но не знаю, да как-то и не задумываюсь особо о цели.
Вам интересен результат или процесс?
Ну да.
Результат скорее. Ну, в этом-то посте нет никакого результата, просто мои мысли, которые у меня, я не знаю, если открутить мой блог там на 7 лет назад... то там такие же мысли будут. Это просто я высказал то, что я там постоянно высказываю. Ну, в каких других вещах, да, интересный результат там. Вот это моя попытка работать муниципальным депутатом.
Теперь дальше, по поводу того, о чем вы говорили. Значит, хорошо, ваш пример — это вендинговые автоматы, то есть продажа. Вот я сейчас...
Обязательно, продажа.
Да. Продажа. Угу. И Владимир что нам пишет через сайт говоритмосква.ру? Если вся страна будет заниматься только торговлей, скоро от страны ничего не останется. А если люди начинают жизнь с торговли...
Да не вся страна. Если предпринимателями у нас будет не 1% населения, а 1.5%, то нам всем будет от этого только лучше. Ага, уж если 3%...
А предприниматель — это всегда человек, который торгует.
Ну вот, это одна из мыслей, кстати, в этом моем посте, что если действительно хочется вести такую самостоятельную экономическую жизнь, да, то есть не зарабатывать 300 рублей в час, а вот самому себя обеспечить своим бизнесом, то первое, что надо сделать, это продавать обязательно. Продажа — это первая вещь. Я это прочитал в какой-то книжке, не помню, по-моему, Роберта Киосаки, я точно не помню, 18 лет, и сразу пошел учиться продавать. И это очень тяжело, то есть очень тяжело. Я учился с холодных звонков, берешь, тебя посылают, звонишь дальше. Или там ходишь, вообще ходить по офисам холодными визитами, это вообще страшное дело, только не шубами надо это делать, а с каким-нибудь более, ну, вообще с хорошим продуктом. Но неважно, то есть это учит тебя, во-первых, не сдаваться, открывать двери дальше и не бояться делать ошибки и постоянно пытаться. Во-вторых, учит заключать сделки, то есть переговоры, заключение сделок, это все продажи.
Вот я бы это никогда... тоже школы, вы хотите сказать?
Это как университет, только лучше. То есть,
ладно, тогда...
Сейчас, я никогда не в жизни не позвонил бы в 21 организацию в Нью-Йорке, да, условно. Ну, я, может, 17, я...
Ну, неважно, да.
Я бы остановился на второй, если бы у меня не было опыта продаж. Я бы решил, что, ну, они не хотят говорить. Две ответили, все. А я позвонил в 17, и на 18 мне ответили то, что мне надо. То есть продажа — это пробивная сила. Это то, что в обществе называют предпринимательская жилка. На самом деле она развивается, когда учишься продавать.
Хорошо, это школа жизни. Но, смотрите, вот Юрий нам пишет, проблема в том, что вот эта ваша школа жизни, она ведь корочек-то не дает, да? А вуз, с которого мы начали разговор, он корочки дает. И корочки важны, их спрашивают. Вот с этим-то что делать?
Я вот депутат муниципального собрания, чуть-чуть не прошел Мосгордуму, там мне 9% не хватило, 23 получил, а без корочки. То есть я на эти выборы ходил, и у меня написано было образование среднее.
Так это в депутаты, а на работу?
На работу я говорю, вот... И формат жизни, когда вы идете на работу, продаете там свое время, вот не факт, что 17-18 лет — это вот время задуматься, хочется ли такой жизнью жить. А да, на многие работы без корочки не устроишься. На многие устроишься. Я сам беру много людей на работу и никогда не смотрю корочку. Я смотрю навыки,
узок
умения,
ваш
опыт.
Круг, страшно далеки вы от народа. Ну, вот правда.
Многие смотрят корочки. Я не уверен, что это самые лучшие работы. И я совершенно не уверен, что это то, чем надо в жизни заниматься. Как минимум, это стоит подвергнуть сомнению, что стоит вот работать по найму всю жизнь. Это же довольно такая тяжелая жизнь получается. Надо долго продавать, причем это до пенсии, а пенсии не будет. То есть, как мы можем наблюдать, что у нас вокруг страны происходит, пенсии не будет. То есть работать придется до старости. И...
Но вы же при этом берете на работу людей.
Ну, да.
И при этом они знают отношение к таким людям ваши?
Ну, нет. У меня нет плохого отношения к таким людям.
Но, смотрите, вы берете человека, который вдруг овладевает после общения с вами, ну, или вообще в течение там каких-то лет обучения предпринимательской жилкой, что вы называете. И тут говорит, я хочу в свободное плавание уходить.
Прекрасно. Я стараюсь во всех, с кем работаю, это развивать.
Но при этом вам бы этот человек был полезен для... Ну,
нет,
вам.
Он мне и так будет полезен. Мне намного более... Вот я если беру дизайнера, например, я ему постоянно предлагаю открыть свое дизайн-бюро, но меня сделать там ключевым заказчиком. Я у него буду лучше ключевым заказчиком, чем работодателем, а он будет предпринимателем, потому что мне тогда не надо какого-то
менеджера.
Ну,
понятно, вы на этом экономите, да.
Не то, что экономите, может, даже я и не экономлю, но он не будет срывать сроки уже, и за ним не надо следить менеджеру, потому что он уже будет работать на себя.
Он сам будет платить налоги, да.
Ну, обязательно.
Слушайте, Максим, а вот когда вам в ответ пишут, когда вы так говорите, вот сейчас это делает Абдул-Хамид, у вас нет хорошего образования, поэтому вы делаете неправильные выводы.
Может быть, я же не претендую на истину в последней станции.
Но как бы то ни было, вы все-таки пытаетесь так или иначе свои идеи продвигать. Но, может быть, вы недостаточно образованы. Ну, то есть, как это должно работать?
Может быть.
То есть, нет, то есть, здесь принято как бы так, вот сначала...
Покажи свой диплом.
Да. Ну, как бы, и только на этой базе я могу выступать с такими-то идеями.
Ну, пожалуйста, у людей есть разные критерии того, от кого и какую информацию готовы воспринимать, и насколько ей доверять. Ну, правда, по наблюдениям сейчас вокруг, критерии эти не очень жесткие, да? Телевизор как-то очень все воспринимают, не особо критично. Ну вот пусть они от меня тоже критично воспринимают. Я же не говорю, что надо верить всему, что я говорю, и на слово, и немедленно бежать заниматься торговыми автоматами.
311, кстати, уже пытается заниматься бизнес-вопросами прямо в эфире, пишет: я занимаюсь поставками мелких игрушек для киосков и автоматов из Китая. Если что, ассортимент вам понравится, звоните. Не скажем мы Максиму Кацу ваш номер. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день.
Прошу. Как вас зовут?
Меня тоже Максим, я тезка.
Так, Максим, ваш вопрос или что вы сказать хотите Максиму Кацу?
Я просто хочу присоединиться. Я в свою жизнь вот практически нигде не работал. В смысле, ни на кого. Работаю все время на себя и вкладываю в себя. Считаю, что наша страна вообще на самом деле... Вот в основном молитвы почему-то в наше правительство боится вкладывать собственный народ. Нет какой-то уверенности в людях. Я согласен с Максимом, что есть всегда выход в любом положении, в любой ситуации. Всегда можно найти варианты. Но я хочу добавить. Мне кажется, что человек – это нечто радиоприемника. Можно расслабиться и настроиться на определенную волну. Таким образом, я получаю информацию из окружающей среды. Как радиоприемник подстраиваюсь и вовремя нахожу нужное решение. Вот вопрос такой. Пользуется вот чем не подобный вот ваш представитель сегодняшний?
Вот так, Максим, вы радиоприемник?
Да. Не знаю, я не очень понял, что имеет в виду слушатель.
Ну, какие-то свои приемы, решения задач. Вот перед вами сложная задача.
Не-не-не, все хотят как-то, вот прям вот какой-то рецепт, вот, не знаю, золотую пулю. Какой-то такой...
Золотую пулю, это точно не
нужно. Ну, не
золотую,
ладно, какую-то волшебную такую штуку, которая всех спасет и скажет, вот, не знаю, таблетку такую проглотил, и все получилось. Нет такого, не знаю я таких.
Нет, но с другой стороны, можно вот этот вопрос попытаться трактовать в том смысле, что вы ведь не можете в любом случае пытаться, ну, расшатать конструкцию, да, если вот возвращаться к тем формулировкам, не учитывая, из чего общество состоит. Вот сейчас общество в некотором смысле враждебно настроено к тем идеям, которые вы продвигаете. А можно это не учитывать?
Ну, вот, я не учитываю, все в порядке.
Как же вы не учитываете?
Ну, я не знаю. Ну, да, враждебно. Я, ну...
Ну, вот смотрите, вот Рок пишет. Идеи Каца вредны для молодежи как примерно так же, как табак, курить табак, да.
Ну, слушайте, я не первый раз сталкиваюсь. В другой части моей жизни, где я занимаюсь политикой, я постоянно слушаю, что проклятые либералы, я-то либерал, и вот как же так, там все испортили и так далее. А, ну, да, ну, люди иногда так реагируют. Я призываю людей задуматься, подвергнуть критическому осмыслению того, что они собираются заниматься.
Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Тут самые разнообразные новости, вот такие прям субботние новости. Московская школьница выбросилась из окна квартиры на Тверской из-за несчастной любви. Это первое. Второе. Женщина без прав провезла 100 метров на капоте командира батальона ДПС в Новосибирске. Ее попытались задержать по подозрению в вождении в пьяном виде. Ну, вот так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор зовут. Значит, Максим, конечно, безусловно, прав, но хочу сказать одну вещь. Опыт работы большой, на севере много работал, и в суде работал, преподавателем работал, в муниципалитете работал. Есть один фактор, он сбоку стоит, но отбросить его невозможно, связанный с получением высшего образования, с дипломом. Люди, не имеющие диплома высшего образования, ну, какое оно, какой диплом, второй вопрос, всегда страдают комплексом неполноценности. Ой. То есть они постоянно доказывают, что они не хуже других. Человек, получивший высшее образование, он может работать, доказывать, не доказывать, взять книгу, разобраться, но он этим не страдает. Вот нет. Это мои наблюдения за мои
спасибо.
65 лет жизни.
Спасибо.
Спасибо. Но в нынешних системах координат это возможно.
Навязанная штука. То есть, да, это возможно, но, во-первых, многие страдают этим и с дипломом. Да, то есть вот этим комплексом неполноценности страдает очень большая часть российского общества, особенно молодежи, и неважно, есть у них диплом или нет.
Но смотрите, Юрий все-таки пишет, хорошо, то, кстати, вот вы удивитесь, я во всяком случае удивился, один за другим пишут, Кац дело говорит.
Mm-hmm.
Ну вот да, правда, это так. А Юрий пишет, идея это хорошая, то есть тоже как бы пишет, дело говорит,
но
вот как определить, есть ли в тебе эта самая жилка, или все-таки лучше пойти хоть куда-нибудь и хоть какой-нибудь дипломчик получить?
Я же пытаюсь объяснить, что нету такого вообще, как жилка. Любой человек может это все сделать, просто... Ну, нужна некоторая уверенность в себе, некоторая сила воли. Она приобретается. Я когда учился продавать, это просто ужасно тяжело. Я первый день не мог трубку поднять. Вот просто хотелось убежать, не знаю, залезть под одеяло, устроиться на работу и 20 тысяч рублей получать, забыть про это, куда-то звонить, кому-то что-то предлагать. Ужас. Это вот надо пересилить, и все тогда сработает. А жилка, она нарабатывается, она не рождается с ней. Надо только не бояться, что у тебя ее вдруг нет, и тогда все нормально будет.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я так понял вот идею Максима, то, что каждый человек может стать миллионером, да, и только по какой-то трагической случайности он не миллионер. Я правильно понял?
Ну, можно и так сказать.
Но эта идея распространена в Соединенных Штатах.
И?
Вот, а у нас, вот, у нас эта идея не имеет популярности, потому что у нас считается, что общество должно быть так устроено, чтобы каждый человек занимался тем, что он более-менее... то, что ему как бы по душе, понимаете, а не то, что там стать миллионером. Понимаете?
Подождите, а миллионер, он не по душе этим занимается?
Но если продажи через силу?
Если речь идет о миллионах, то, конечно, не по душе.
Миллионы по душе не могут быть. Это, кстати, ведь тоже, я специально обострил эту историю. Многие говорят, что у нас богатым, непорядочно быть.
Да, стыдно. Есть такое, но это еще тоже советских времен, и к предпринимателям многие плохо относятся, потому что статья же была долгое время за это вообще. Да, завистников много. Вот тут явно человек, когда произносил слово «американское», он думал, что этого уже хватит, дальше аргументации не нужно.
Все, конечно.
Да, есть много проблем, с которыми столкнется человек, пойдя по этому пути, но, на мой взгляд, их меньше, чем проблем, с которыми он столкнется, пойдя по стандартному пути. Ему, как минимум, не нужно будет всю жизнь свое время за 300 рублей в час продавать.
617 пишет, нам надо просто преобразовать стеснительность в дружелюбную общительность. Это правда проблема здесь?
Не знаю. Да нет, я бы не сказал, что проблема в стеснительности. Вот проблема в навязанной неуверенности в себе.
Нет,
это вот прямо болеет.
А дружелюбная общительность, разве это распространенная история?
Не очень, но я не думаю, что это какая-то глобальная. Я в Дании долгое время провел, и они вообще там совершенно не дружелюбные.
Холодные северяне, нормально.
Да, и ничего страшного. То есть, самая ужасная вещь, на мой взгляд, вот это вот навязанная неуверенность в себе. Это вот очень-очень нехорошо.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. И так как мы уже близимся к завершению разговора, все-таки вот надо, наверное, поставить это дело на голосование. Кац дело говорит, 134-21-35. Ну нет, никак, это вот это неправильно.
Не дело.
Не дело вообще. Говорит, не наше это дело, 134-21-36. Все, голосование пошло.
Можно я пока быстренько другую тему подниму? Тут три человека в студии сейчас, кроме меня. Мне интересно, у вас у кого-нибудь есть высшее там родинное или там медийное образование? Вот как на кого вы учились и как в итоге вот...
Я инженер-механик, я никогда это не скрывал, конечно.
Вот третий человек, я не знаю.
А вот у нас опять проблемы с... Третий человек сейчас будет вместо этого говорить не как правильно ударять, а как правильно перезагрузить компьютер.
Да, но голосование, как мы поняли по предыдущему примеру, оно идет, продолжается, поэтому вы голосуете, у нас все работает.
Какое вот интересное образование?
У звукорежиссера.
Звукорежиссер какой?
Журфак МГУ.
Вот по специальности.
Все,
одна треть.
Все.
Один по специальности.
Одна четверть, я бы сказал тогда.
Но я-то вообще не считаюсь.
Хорошо.
Абсолютно очень много же людей работают не по специальности. А те, кто работают по специальности даже, они вот из вуза немного чего принесли к той работе, к которой они пришли.
Вуз — это школа жизни, всегда так говорили.
Мне кажется, это вот такая отмазка, когда заканчиваются аргументы, зачем туда ходить. Начинается, они там учат мыслить.
Не, а разве не так?
Ну, нет, конечно, это такая, это второй уровень аргументации. Это когда первый не прошел, типа, зачем вы ходите в вуз? Затем, чтобы научиться делать то, что я буду делать на работе.
А почему вы отрицаете этот аргумент? Почему он не может иметь, вот, почему он не может существовать? Так же, как говорят, зачем изучать геометрию, она не пригодится. Но она развивает, там развивает.
Ну,
там
ее же, начали изучать, потому же... что надо было большому количеству населения знать, как правильно стрелять из пушки. А сейчас зачем ее изучать, непонятно.
Ну, а это
начинается,
с тем, что
начинается второй
мозг?
Уровень аргументации, она развивает мозг. Так, это по-моему, не, можно придумать так? более подходящие к текущей жизни вещи, которые тоже развивают
приближенные
мозг.
Приближенные к жизни,
вы хотите
сказать. Да,
которые совершенно не хуже развивают мозг, чем, там, не знаю, обучение черчению, но они еще и полезны. Ну, так просто система образования не может модифицироваться так быстро, чтобы это сделать, поэтому она не модифицировалась, и она прибегает к второму уровню аргументации. А все равно ходите к нам, потому что мы учим мыслить. Но это же невозможно доказать. То есть, если первый тезис его можно доказать, то второй тезис...
Но это
как-то...
возможно ощутить. Нет. Возможно, вы
смотрите, Максим.
Не изучали, и поэтому не сможете.
Но можно и так сказать. А
Александр Фельдман... О, работает. Что, голосование продолжается. Кац дело говорит 134-21-35. Ничего это не дело. 134-21-36. Но у нас так не будет работать. 134-21-36. Вот Олег пишет, закончил училище летчиков, работал по специальности. А вот Александр Фельдман пишет, в настоящем вузе учат с информацией работать. Учат не наполнять ум,
да,
а правильно устраивать.
Да не учат там с информацией, не учат. Сейчас основная работа с информацией – это поиск ее в интернете, анализирование,
ну, в общем, да.
отсеивание.
Конечно.
Не учат этому в вузе.
А откуда вы знаете, если вы не учились по специальности поиску информации?
Нет, ну я учился в вузе,
это
например.
Не
так, тогда интернета не было вообще.
Нет, я училась, был интернет, и нас учили, как искать правильную информацию. Я вообще ни капли не жалею ни одного дня,
сколько,
что училась.
Сколько Не, ну я не говорю, жалели, не жалели, это вообще отдельный вопрос. Человеку вообще всегда очень трудно признать, что он что-то делал.
Знаете,
нет,
это диверсия, то, что вы предлагаете. Вот почему Кацу дают так много времени для его диверсий? Ну, на самом деле, вы же понимаете, что такой взгляд тоже может быть. Как вы на это прокомментируете?
Я не думаю, что это диверсия. Это мои мысли.
Но если это опасные мысли?
Я не думаю, что они опасные.
То есть не бывает опасных мыслей?
Бывает, но это, на мой взгляд, не опасные. А вот опасные мысли транслируются на целыми днями из телевизора.
Да ну?
Ну да.
Хорошо. Работа информацией – это не только поиск в Гугле, не надо примитивизировать.
Нет, конечно, но это значительная часть работы с информацией сейчас.
Так, опять, систематизировать знания учат в вузе. Феникс пишет, я открыл сервисный центр по ремонту высокоточного оборудования, даже школу не заканчивал при этом, и все в порядке, ничего такого. Я на учебе глаза посадил и не смог стать летчиком, о чем мечтал, и это было для меня трагедией. Но это, по-моему, не совсем по теме нашего разговора, да. Точно. А вы пытаетесь зарабатывать на своем невежестве.
Я?
Убеждаете это делать других, уверен, 276-й.
Нет, зарабатывать я точно не пытаюсь. Этим разговором совершенно. Опять же, но любая точка зрения имеет право на существование. Ну и такая тоже.
Хорошо, значит, Кац дело говорит, вот то, что говорил сегодня, то, что сейчас пропагандирует с точки зрения организации, образования, что ли, Максим Кац, это правильно, 134-21-35. Это неправильно, 134-21-36, это нам чуждо. 134-21-36, голосование продолжается. 7373948.
Кстати, в расширенном вот этом посте, да? Там же вы пишете, что для врачей, для определенных узких специалистов это обязательная вещь, как образование. При этом 17-18 человек, лет человек может решить, что он станет врачом.
Мне непонятно.
Вам знакомы такие
случаи? Ну, мне знакомы случаи, это обычно какие-то связанные с наследством. То есть родители врачи, там дедушка с бабушкой, вот человек тоже хочет быть врачом. Такое бывает. Но я вообще, не знаю. Не, я знаю людей, которые действительно в 17-18 лет решили, вот хочу быть, инженером, и все, и пошел учиться, и потом пошел на завод.
Нет, такое тоже бывает, и тогда
бывает,
да.
Нормально.
Никто же не отрицает. Вы же сказали, любой вариант возможен.
Конечно.
836-й пишет, 17 лет работал в компании мерчендайзером, книги продавал, чем больше отца зарабатывал, а теперь мне тот опыт в работе с клиентами помогает. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, вы в эфире.
Владимир, Москва. Я что хочу сказать. Вот эти, пропаганды, эти рекомендации, которые Максим дает, они неприемлемы для российского общества.
Подождите,
в основном.
Религия.
А у нас религия не золотого тельца, а религия добра.
Подождите.
У нас-то религия добра. Вы телевизор включали когда последний раз? У нас там как-то добра не хватает что-то. У нас там сплошные враги. То в Украине, то в Турции, то в Сирии. то мы боремся тут за Россиюшку, которую все хотят убить.
Вот поэтому у нас такая религия, что мы всю жизнь боремся. А ради денег бороться, ну что? Ну да, ну заработаешь ты миллион, а дальше что?
А деньги-то отменили, что ли, у нас?
Дальше, дайте я объясню, что дальше.
Не отменили, но...
Давайте я скажу, что дальше.
Можно, так сказать, работать врачом, а можно производить ненужный продукт, ненужные автоматы и продавать их. Ну,
дальше, может, дальше. После того, как ты заработаешь миллион или 100 тысяч хотя бы, ты сможешь не ходить на работу. Сможешь и ходить, если захочешь. Вот я совершенно добровольно, по собственной воле, избрался муниципальным депутатом и теперь работаю.
Чтобы не ходить на работу.
Нет, нет, нет. Муниципальный депутат – это вообще общественная
нагрузка. Это же бесплатная работа.
Бесплатная работа, да.
Но я еще немножко противоречит вами же.
Директор некоммерческой организации.
Так.
Ну, мне это интересно. Но, то есть, человек может уже сам для себя принимать решение, как он распоряжается своим временем. Потому что так треть жизни не вы распоряжаетесь своим временем, а вы работаете за 300 рублей в час или за 500. Вот это же большая проблема. И деньги в банке позволяют это не делать. И это очень большое дело, на мой взгляд.
Вот смотрите, вы ведь довольно четко в течение этого разговора уж точно вы говорили, что вы не требуете какого-то нового порядка. Вы говорите, что нет, человек, закончив школу, должен подумать.
Ничего не должен, он, нет, я нет, его призываю подумать.
У него должна быть такая возможность. Он
не должна.
Задуматься.
Ну хорошо, вам не нравится слово «должен», да, я понял. Я не знаю, как это сформулировать, но вы предлагаете один
предлагаю
из вариантов.
Людям подумать, да.
А люди говорят, даже это предложение неуместно. Есть вы такое... понимаете, в чем проблема?
Понимаю.
В чем?
Ну, вот... Ну, общественные вот эти вот устои, действительно, они шатаются.
Подождите,
мной.
Вы хотите сказать, что общественные устои не предполагают подумать?
Не предполагают. Это табуированная тема. Вообще, это даже обсуждать, что можно не учиться. Вот даже открытие такого обсуждения, она в семьях вообще табуирована. Как только человек об этом открыл рот, так сразу истерика. Это, да, да, вообще-то мыслить у нас как-то не особо принято, то есть вообще вот эта аргументация логическая, зачем мне это надо, зачем мне тратить на это время, люди стараются этого избегать.
Финал этого разговора вот нашего, у нас остается буквально одна минута, сейчас мы будем подводить итоги голосования. Голосование шло, вот я сейчас смотрю, 8 минут, чуть больше 8 минут длилось голосование, люди могли голосовать, и последние 5 минут были для вас неудачными. Что-то вы такое сказали, что людям не понравилось, потому что до этого больше половины голосования длилось в вашу пользу. Большинство было на вашей стороне. А сейчас результат, и это уже можно говорить как результат голосования, 41-59. Только 40, когда мы формулируем это очень так вот залихватски, Кац дело говорит, 41%
это
говорит,
плохо,
да,
считаете?
Так
и есть.
Нет, я говорю, тоже неплохо, мне кажется, очень хорошо.
Просто несколько минут назад мы бы могли говорить о том, что 52-48.
Но, тем не менее, почти половина наших слушателей одобрили ваши идеи.
Вы ожидали, что вот такой будет
нет,
доля?
Нет, я думал, 15%.
Не
правда?
Больше.
Да, да. Потому что это примерно процент экономически самодостаточного населения в России, то есть 15, которые сами себя обеспечивают. И, ну, может быть, у вас не тот процент.
Вы думаете,
аудитории?
Вы их смогли убедить, или просто люди услышали то, что хотели услышать давно?
Не знаю, не знаю. Я же не могу залезть в голову.
Максим Кац, муниципальный депутат, общественный деятель, был сегодня в программе «Подъем», которую провели Екатерина Родина
и Юрий Будкин.
Всем удачного дня.
Пока.